8 часов 39 минут, среда, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, она ушка ведущая этой программы. Здравствуйте.
Вчера и Сергей Дарьенко.
Пут-пут смотрел вчера все 7 серий «Фарго» 2 сезона. Я офигел супер шикарно. Вот что нужно смотреть и умным. Конечно. А я вчера посмотрел 4-ю и, по-моему, 5-ю серию. Осталось 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. Да, правильно, у меня осталось 5 серий. Но ведь они закончатся, и что делать? Вот что делать? На море, например, я поеду на море. И что там делать? Придется же смотреть сериалы, а «Фарго» второй уже посмотрим. Ну, что же делать, а?
Ну, да.
Ой, у нас в деревне пишет Куал. Все говорят, решительно пришли к мнению, что Рябцева к Даренке придет работать в хорошем смысле слова.
О, боже.
Зря не скажет.
О, боже. А вы бы приняли?
Не знаю, зачем.
А? Ну, не знаю, там, в качестве...
Чтобы что? Чтобы то?
Не знаю.
Чтобы то нет.
Нет, а почему?
Ну, чтобы любоваться женщиной, ты имеешь в виду?
Ну, у нас, правда, очень много красивых девушек.
У нас очень много. У нас сплошные красивые девушки.
Без никого. Ну, хорошо.
Мы тут выбираем по одному принципу, в принципе.
Да, какому?
А?
Да, какому?
Не расскажу.
А, я знаю.
Какому?
А косточки какие-то там на животе.
Не на животе, не на животе.
По бокам. Ну ладно, этого не видно. Сейчас.
Да.
А нет, она захочет свою программу бесплатно вести, например, по выходным.
Рябцева?
Да.
По выходным в 9 вечера?
Да, будет называться она «Провокация».
Будет называться она «Я скоро скажу, что вы идиоты».
И Света из Иванова. Нет. Еще нужно следом за ней сразу ставить. И девочка, кстати, совсем пропала.
Имитировать превосходство. Имитировать превосходство нужно при какой-то начитанности. У меня есть несколько знакомых, которые имитируют интеллектуальное превосходство. Имитируют. Некоторые успешно. Я знал некоторое время в начале 2000-х годов Стаса Белковского. Вот он имитирует интеллектуальное превосходство. Эта имитация ему удается до известной степени в течение...
Но он же действительно
практически
превосходит очень многих.
Он начитанный. И он имитирует на этом основании, и у него неплохие речевые навыки. И он имитирует. Я знаю нескольких ведущих телевизионных, которые имитируют... Не на Первом канале, нет, не на Первом. На других каналах. Которые имитируют интеллектуальное превосходство на основе быстрой речи и блистательного вокабуляра, может быть, связанного с начитанностью там, и так далее. Тоже. Ну и, пожалуйста, они довольно долгие годы имитируют интеллектуальное превосходство. А именно Леся... Ей не удается имитировать интеллектуальное превосходство, потому
она
что...
Она не пытается.
По-моему, пытается. Нет, она, по-моему, пытается, ну как же. Ну,
она ощущенческое она превосходство, же... она ощущает, что она лучше остальных, а все вокруг.
Слушай, переходим прямо от Леси к человеку, которому тоже... Нет, которому не удается, нет, не удается имитировать интеллектуальное превосходство. Это министр культуры Владимир Мединский. Как он прекрасен, я сегодня зачитался, ты знаешь, что я встречался с ним на послании президента.
Так.
Я тебе говорил или нет? Когда закончилось послание? Кончилось послание. Да. Путин подошел к первому ряду и любезно поприветствовал, ну, он видел их до этого во время послания, но там была, так сказать, это же, собственно, церемония, а после церемонии он подошел и с несколькими людьми поздоровался, и довольно быстро все это коротко было. И довольно быстро отправился вот выход, на выход. Выход там рядом с ним был. Вот. И потом за ним медленно потянулась, собственно говоря...
Не пришлось ему протираться элита через толпу,
России.
Да,
нет. Жаждущих. А потом медленно за ним потянулась элита России.
В тот же выход?
Да, 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 конечно. А вот как министр Мединский сидел на каком-то там ряду, не помню, может быть, на третьем, не знаю. А я сидел на девятом. Видишь, наша соотносимая весомость, вот соотносимая весомость наша в элите России в этом заключается. Я специально сел на девятый, чтобы не смущать. чтобы не смущать этих, этих людей. Ну вот, потому что своим великолепием. Я сел на девятый, потому что девятая...
А девятка... там как в театре места расписаны?
Да, нет, нет. Нет, как? Но девятка — это полнота свойств, и я сел на девятый, потому что это полнота свойств.
А могли бы сесть на первый, вы хотите сказать?
На первый?
Но решили не смущать никого.
На колени к Дмитрию Анатольевичу, только если попросился бы, я сказал, давай ты меня пригаловишь, Дмитрий Анатольевич. Нет, слышишь, нет, хорошо. Я ломанулся за Мединским. Я ломанулся за Мединским. Но на самом деле я ломанулся за Чайкой. Чайка был быстр, и он совершенно в других был, в горизонталях и так далее. Он улетел.
Без детей он был?
Он упорхнул. Чайка был без детей, но он упорхнул просто. С легкостью необыкновенно.
Его было не догнать.
Да. А Мединский шел нормально. Нормально.
Ага. Нарывался.
Да. И я к Мединскому подошел и говорю, скажите, пожалуйста, ну что вы скажете обо всем об этом, сказал я.
Так.
Он на меня посмотрел и сказал, о чем? Я говорю, о вашем выступлении в Греции у Артема Чайки на открытии его гостиницы, или, там сказать, там спа большого предприятия вот этого вот. Он говорит, простите, не расслышал. Я говорю, в Греции вы выступали. Он говорит, я не расслышал. Прямо вот так на меня смотрит, говорит, я не расслышал. Я говорю, понятно, мне кажется, что вы уже и не расслышите. Даже если вас бить... Нет, ну я не повторяю, говорю, мне кажется, вы уже и не расслышите. Сказал я, повернулся к нему спиной, уже я шел чуть впереди. И прошествовал далее. Это был министр культуры. Оказывается, теперь он расслышал. Расслышал министр культуры. Понятно?
И что ответил?
Министр культуры Владимир Мединский прокомментировал, как он оказался в Греции на открытии фешенебельного отеля, принадлежащего, как многие думают, или некоторые думают, сыну генпрокурора Артему Чайке. Оказывается, Мединский, он сообщил об этом Росбалту, Мединский, выступая на международном культурном форуме, рассказал, что он поехал сам, не к Артему Чайке он поехал, а он поехал на встречу с греческим министром культуры. Он говорит, есть в Греции министр культуры? Ему говорят, ну, конечно, есть, для вас всегда есть и все. Он говорит, можно я в выходной день к вам приеду? У меня выходной день, я хочу грека заставить работать в выходной день. Ему говорят, даже немцы такого зверства себе не позволяли никогда, чтобы грека заставить работать в выходной день или после полудня. Грека заставить работать абсолютно невозможно. Понятно, да?
Да.
Они говорят, нет, ну хорошо, а я поеду для перекрестного проведения года Греции. Это же моя работа, сказал Мединский. Он заливает это, простите, ну он говорит это здесь, в России, и здесь все ему верят, ну потому что, естественно, никто же в Греции не был, никто не понимает, что в выходной день министра культуры Греции, да еще и притащить ввиду Афона в отель Чайки, хотя может быть, а вот это может быть, если министру культуры Греции сообщить, что там будут вкусно, часто, много и назойливо, то он, может, и сам приехал бы. Ах, вот как они встречались у Артема Чайки с министром культуры Греции, вот в чем дело. Они там встретили Артема Чайки. Угу. Артем Чайка покровительствует музам. Музам и покровителям муз. Министру культуры Греции и министру культуры Российской Федерации. Вот оно в чем дело. Ну и слава богу. Ну хорошо, все выяснилось. Наконец-то и все. И теперь у нас нет никаких вопросов к Мединскому. Мы ему верим беспрекословно. Так же, как и Лесе Рябцевой. Правильно? Ну, в смысле?
Ну, конечно.
А кто из них больше у вас...
Интересы вызывает?
Не интерес, а доверие. Леся или Мединский?
Ой. Вот мне интересно. Доверие, да, смотря доверие, в каком доверие. Аспекте доверие.
Ну, мать, ну что значит?
Леся знает, кто как
должен
вести
себя. Как глубоко материальный, спрашиваю, доверила ли бы ты, может быть, 100 рублей Лесе или Мединскому?
Какой вы страшный выбор передо мной ставите.
Я материальный человек.
Я
к сожалению, а что ты хотел? Знамя
чести. Вообще, я, знаете, я сейчас подумала, кому бы я...
Знамя чести или честь свою ты бы доверила?
Или Чайке доверила ли я бы свои 100 рублей? Сыну.
А вот Чайке я бы доверил.
Вы доверили бы?
Сыну Чайке
100 рублей, да, если бы он приумножил.
А вот доверил бы. Да, только надо ему сделать так, на запястье его надеть, в браслет, который он не сможет снять, потому что, мне кажется, он его потеряет по неряшливости. Потому что 100 рублей для него незначимая сумма. Это для нас с тобой большая сумма. Понимаешь?
Да. А вы знаете, что проезд на метро, да, 60 поездок на 170 рублей увеличивается в стоимости?
Останет сколько?
Ну нет, был там сколько-то икс, а станет икс плюс 170.
Да плевать.
Ну что вы говорите?
Да, плевать, дорогая. Плевать, дорогая.
Ну, вот я не знаю, кому
переходим, все, переходим к Маркину. Маркин, вот действительно, слушай, сейчас, когда мы поговорили о людях, вызывающих у нас сомнения, как бы сказал, сомнения в искренности, мы переходим к Маркину, который сомнений в искренности не вызывает, нет. Владимир Маркин, генерал, генерал Маркин, значит, ну я вам расскажу, он сказал, сейчас у меня вот вики тоже есть, я могу напомнить какие-то вехи, пути. Кстати говоря, 56-го года рождения.
Потому что Маркин, а вы какого?
Он выглядит, причем тут я.
А, извините.
Маркин выглядит блистательно. Блистательно выглядит, он спортивный. Знаешь, он сломал ногу на хоккее, но при этом он говорит, да, но он 56-го года. Он 56-го года. Ему в следующем году 60. Но смотри, как он выглядит. Любо-дорого. Как 40-летний. А как он играет в хоккей? Как 30-летний. А как он все... Ну, он же блистательный. Знаете, официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин написал в «Известия» колонку о своем возмущении обилием негатива в новостях. «От этого реально растет смертность», заявил представитель Следственного комитета Российской Федерации Владимир Маркин.
Смертность клеток мозга.
Смертность в России растет от негатива в новостях. Понятно, что я говорю?
Да.
Это Маркин. Ну, он знает. Ты что, мы-то с тобой сосем указательный палец, суем его в форточку, и там определяем ветер, а Маркин знает статистику. Ты понимаешь, в чем дело? Поэтому, пожалуйста, не спорь. Значит, дальше. От этого реально растет смертность, заявил Маркин. И ладно бы ругали нашу власть за дело. За дело бы ругали. А ведь, да, нет, честно говоря, за дело, если ругать, то и невозможно же ругать, потому что... А что власти вообще все хорошо делают, понимаешь? Но ведь ровно за то же, за что хвалят западные страны и политиков. То есть у нас ругают нашу власть ровно за то, за что хвалят западную власть. То есть западная власть, например, там что-нибудь сделает, не знаю, насрет на центральной площади города, например, западная власть. Мы ее ругаем, мы хвалим, ее хвалим, говорит, какой молодец.
Но за нее запнулась. Нет. А? Вот за что, я вот сейчас...
Нет, я не знаю, я пытаюсь вспомнить, за что мы хвалим западную власть.
За то, что
мы хвалим западную власть. Наоборот. А за это же самое ругаем нашу.
Не знаю. Здесь вот, например, жесткая внешняя политика. Но я точно знаю, что в Соединенных Штатах есть мощное движение, критикующее внешнюю, агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов.
Мне кажется, что,
у нас...
Надо попробовать. Надо
никто
попробовать.
Слово сказать не смеет, по-моему.
Я пытаюсь вспомнить хоть один случай, когда мы бы ругали западную власть, а хвалили бы... То есть, наоборот, хвалили бы западную, а ругали бы свою за одно и то же. И не упомню. Что-то не упомню, и все.
Да.
Здравствуйте, это Даренко вас беспокоит. Владимир, как вы поживаете?
Да, да.
Скажите, пожалуйста. Привет, Сергей. Да, привет. Скажите, ну, слушайте, позвольте мне все-таки на вы из почтительности, можно? Так я пытаюсь вспомнить, когда был такой случай, что мы за что-то хвалили западную власть, а ругали свою. Пытаюсь вспомнить уже вены на лбу, но не могу вспомнить и все.
Когда мы хвалили западную власть...
Да, вы пишете в «Известиях», что мы за одно и то же западную власть хвалим, а свою за это же самое ругаем.
Ну, я имею в виду либералов.
Конечно. Господи. Тогда другой вопрос. А как же читать сайт Следственного комитета? Вот мы читаем ваш сайт, и получается этот самый, что там негатив...
Ну, это сайт Следственного комитета, у нас не может быть позитива фактически.
Ну как же, подождите. Но вы же можете выявить роль какого-то героя. Например, не убили старушку, а следственный оперуполномоченный проявил героизм. То есть из позитива исходить.
Ну, вы посмотрите, значит, мою программу «Следствие покажет». Мы там показываем, как мы раскрываем преступления и как следователи... путем логического анализа и профессионализма раскрывает преступление.
Скажите, пожалуйста, вот это, ну, это статья, с которой вы выступили, это личная или это позиция Следственного комитета?
Это моя личная позиция.
А вы сами какие новости, ну, какими ресурсами с утра вот просыпаетесь?
Вот вы когда просыпаетесь, пройдете. Вы открываете что? Ленту.ру, газету.ру, что вы открываете?
Фейсбук, может быть.
Фейсбук, что вы открываете?
Вы про меня говорите?
Да.
Да.
Ну, Я все открываю, все, что представляет для меня интерес, я все открываю.
Ну, есть же какой-то порядок. Я сажусь, например, сразу Твиттер, потом...
Твиттер,
говорит Москва, да. Лента.ру, Коммерсант у меня, Медиаметрикс.
Вот Коммерсант, я... примерно тот же тот же список.
Же всюду какие-то события, черт их побери, негативные, потому что внимание человека привлекает опасность, а внимание человека нельзя сказать, что кто-то собрал фиалки. Ну, и нам неинтересно.
Нет, ну, смотря как рассказать, Сергей. Рассказать можно по-разному. Сегодня у нас столько действительно интересных открытий, столько интересных людей. Ну, как бы это не задача Следственного комитета, как понимаете.
Не получится ли Советский Союз, где советский колхозник оседлал трактор и едет на нем по нашему
кругу? А там, это, Сергей, значит, нужна золотая середина. Мы же не говорим о том, что нужно каждый день рассказывать только о позитиве. Естественно, нужны какие-то и критические материалы, нужны, конечно, и нужно рассказывать о том, что происходит. Просто нужно почаще смотреть, что у нас все не так все плохо.
Ну, в общем, неплохо, нет, конечно, да, а что плохого-то? Да.
Об этом никто не рассказывает.
Но если неплохо, то нам надо получить предупреждение, где стало плохо. Например, дымок запахло в избе. Мы же бежим не туда, где нет дыма, а туда, где есть. А именно, чтобы понять, что случилось. Значит, в этом роль новостей? Ты тревогу бить?
Но заметьте, что новости состоят не только из того, что дымок идет, но и где-то приятный есть запах. На приятный запах тоже реагировать нужно.
Правильно? Это правда. Извините, что мы вас побеспокоили. Я думаю, вы все-таки еще даже за 6 минут до рабочего времени, там, за 4 минуты. Ничего, что мы отняли время у вас. Спасибо огромное.
Это ничего нормально. Сейчас, спасибо, за 4 минуты нормально. Хорошо.
Спасибо. С нами был Владимир Маркин, представитель Следственного комитета, который написал сегодня в «Известиях».
Не ответил, смотрит ли на телевизор. Там, по-моему, как раз в балансе дают.
Не ответил. Но я думаю, мне кажется, что Маркин, когда пишет, мы здесь сталкиваемся скорее с переживаниями частного человека, чем с какой-то докладом в строю, докладом чиновников в строю. Это, мне кажется, некое раздумье Маркина, некое такое, как сказать, переживание. Я вот просто, он же знает, что он работал в программе, он сам работал в программе «Время, события, люди». Ты знала об этом?
Ну...
«Время, события, люди».
А? Так, может, я не знала об этом.
«Время, события, люди». Он работал в этой программе. Я специально, чтобы прикоснуться и каким-то образом дать нам почувствовать это, но, к сожалению, у меня нет. Сейчас, может быть, и пойдет звук. На самом деле, там хорошая эта программа. Понимаешь, вот давай я возьму, у меня здесь вот она есть. Значит, первая программа «Время, события, люди». Вот смотрите. Значит, сейчас я попробую вот так. Смотри, сейчас. Нет, опять не грузится. Во, но разве не хорошая программа? Полдень, и все.
Но...
Тихо, сейчас в Москве полдень. Ты думала, что это ограничится?
Мне кажется, вообще не слышно звук в микрофон, в наушниках. Вообще ничего не слышно. О, а сейчас слышно.
Только что в Кремле состоялась торжественная церемония вручения высоких наград командиру советско-кубинского космического экипажа Юрия Романенко и космонавту-исследователю гражданина Республики Куба Арнальдо Таманьо Мендесу. При вручении наград выступил генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Он сказал...
Дорогие товарищи, мы снова собрались здесь.
И все. Ну ладно, товарищ, хорошо, в движение. Мы позже вернемся к этой теме.
Подъем. В движении.
Дорогие товарищи.
Дорогие, он сказал.
Я говорил фрикатил, потому что он был украинец, как ты знаешь. Хорошо. Он был украинец. Дорогие товарищи. Да. Он знаешь откуда? Из Днепропетровска.
Вам хочется туда в эти времена? Когда
какие? В Днепропетровск?
Да.
Нет, не хочется. Нет. Зачем мне? А зачем это мне? Можешь объяснить?
Трещаще. Не знаю, я очень в последнее время задаюсь вопросами ностальгии. Сейчас вот поколение 30-летних любит вытаскивать свои штанишки, клетчатые, садовские платы.
Можно сказать свою точку зрения однажды и навсегда. Я уже ее говорил, и внимательные люди ее, конечно, помнят. Я хроношовинист. Мы живем в лучшем из времен. все, кто были до нас, включая Пушкина, Менделеева, не знаю, Бунина, кого хочешь, Достоевского, были абсолютными обмылками, лишенными интернета. Люди без интернета, как мы к ним относимся? Это ужас. Ну хорошо, но это типа мальчиков в саванне какой-то африканской. Окей?
Угу.
Люди после нас, гнусные мутанты, потому что мы засрем всю землю, и люди после нас, безусловно, будут гнусными мутантами, отвратительными и так далее, и так далее. Понятно, да? Все ресурсы закончатся, будет глобальное потепление, они будут ужасны. Они будут ужасны. Поэтому единственное хорошее время — это нынешнее время, Настя. Никакого другого хорошего времени не существует. Нынешнее время — хорошее время. Я хроношовинист, поэтому я презираю всех, кто жил до нас.
Да.
И презираю всех, кто будет жить после нас. Что-нибудь понятно тебе? 6 баллов в Москве. Да. А? Это да. Моя позиция политическая. Политическая позиция. Хроношовинист. Понятно? Наполненная к презрением к прошлому и к будущему. Хорошо только сейчас. Ясно, что я сказал?
Да.
Хорошо. Щелчок не едет, вот тебе, пожалуйста, сейчас. Щелчок не едет, профсоюзка не едет, Нижегородка, текстили не едут, Каширка не едет, Ленинградка не едет, Дмитровка вообще полностью стоит. Так что сейчас клево, ребята. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы. Гранёнок Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Будет ли куэтус у Шелдона и Эми до конца года? Да, в следующей серии, в 11-й, конечно. Вы что, видели? В 9-й они поцеловались в конце 9-й серии. Не видела, Настя?
Нет.
Следи, пожалуйста, за этим надо следить, Настя. Это
и
теория большого взрыва. В предыдущей серии они поцеловались. Ну хорошо. Что, я не понимаю? Тебе кажется, что это ерунда? Ну хорошо.
Это пройдет.
Так, что будем пить на Новый год, спрашивает Ирина. Ирина, пить на Новый год не будем. Нет, ничего не будем. Я купил вот 3 ящика вдовы Клико, и все. Это и называется не пить. Брежнев из Днепродзержинска. Ну да, из Днепродзержинска. Значит, прекрасно. Ну хорошо, а что Днепродзержинск и Днепропетровск? Ни одна хрень? Извините меня, пожалуйста. Так, дальше что? Давай, вот отличная новость. Кругом отличные новости. Людей возвращают к хорошим новостях. Давайте посмотрим. Я думаю о хороших новостях вслед за Маркиным. Вы знаете, что Маркин дал нам интервью только что, представитель Следственного комитета, который сегодня выступил с публикацией о том, что он возмущен обилием негатива в новостях, и он считает, что от этого растет смертность. Реально растет, по цифрам растет. Если много негатива в новостях, то от этого растет смертность. Даже в истории про маньяка можно не смаковать подробности, а рассказать об уникальном опыте и уме следователя и бесстрашной хватке оперативника. Понимаете, в чем дело? Владимир, я, если позволите, буду оппонировать. Значит, конечно, на именинах говорить о поваре можно. Но вообще говорят все время об имениннике. Также на похоронах можно тоже говорить и о поваре, и об устроителе похорон. Но все говорят о покойнике. Почему так? Потому что они главные на собственных похоронах покойник. Главные на собственных похоронах покойник. Так всегда бывает. Попробуй умереть, и ты всегда будешь главным на собственных похоронах. Правильно? Поэтому говорить о позитиве, например, если в истории про маньяка я начну рассказывать об уме следователя, меня слушать никто не будет. Жизнь — история про маньяка. а не история про следователя. Понятно? Негативный заголовок может вовсе не соответствовать новости, скопированной из агентства. Описывает происходящее Маркин. Страсть к нелепым слухам, тревожным прогнозам, характерна для соцсетей. Это все равно, что поедание пищи с земли, говорит Владимир Маркин. Негативная информация может убивать людей. Дальше цитата. Информационный метаболизм оказывает на здоровье человека не меньшее влияние, чем обычное пищеварение. Настя?
Ну, слушайте.
Например, во время пожаров летом 2010 года... О, я помню, мы с Бронечкой ездили раздавать подарки в Рязанской области.
Вы даже дом там какой-то тетки купили.
Я купил, да, я купил. Не я, а с Сережей Минаевым, мы вдвоем. Сережа Минаев дал 100 тысяч, и я 100 тысяч. И мы купили тетке дом за 200 тысяч. Вернее, мы дали 200 тысяч эти в какой-то общественный комитет, и нам потом администрация Рязанской области прислала отчет, что действительно, фактически, они проследили, но мы просили губернатора, значит, они проследили, что это тетки, вот, в том числе на наши деньги, куплен дом. Прекрасно, мы дали 200 тысяч. Хорошо, дальше. Смотри, но вот Маркин, я читаю Маркина. Во время пожаров летом 2010 года заболеваемость и смертность повысилась не только в охваченных дымом регионах, но и повсюду, где эта новость была главной. То есть всюду, где новость была главной, например, в Америке она не была главной, там не повысилась смертность, нет. В Норвегии она не была главной, тоже смертности никакой. Никакой. А в России она была главной, и в России повысилась смертность, не, даже там, где не было дыма. Понимаешь? Значит, недостоверная информация – это инфекция, случай смертельного отравления суррогатным алкоголем, продолжает Маркин. То есть и пожары были недостоверные. Достоверно. Вот я, честное слово, сам я ездил через пожары, и все было достоверно. Все было достоверно. А мы с Бронечкой еще носились через задымленные площади побыстрей и при видимости 30 метров носились на скорости 180 км в час на Q7, на Q7. У меня тогда был Q7. Мы носились 180 км в час через дым. Так было прикольно и весело. Но безобразно, потому что видимость была очень маленькая. Ну, ладно. Вот смотри, значит, нужно учить в новостях доброте, справедливости, готовности прийти на помощь, поделиться последним, не дрогнуть при любых обстоятельствах. Вот что нужно. А все остальное – это русофобия. Негативные, значит, негативные новости, в сущности, сокращают жизнь русских и могут быть квалифицированы как проявление русофобии. Понятно?
Да.
Настя?
Ну, пошла думать.
Пошла думать. Нет, открывай сайт, открываем сайт. Открываем сайт просто, смотри. Сайт я просто любой открываю, например. Следственный комитет Российской Федерации. Следственный комитет Российской Федерации. Сайт открываем. Сайт, насколько я понимаю, Маркин курирует. Ну, поскольку он по общественным вот этим связям, по связям с прессой. В Курской области пред судом. Первая новость. Первая новость. 18.06 вчера было написано. В Курской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве 12-летней девочки, а также в совершении совместно с сожительницей хищения имущества потерпевшей. А кто потерпел?
Девочка.
Все время что-то украли. А что у нее могло быть? Она же, в общем, сказать, не такая уж богатая наверняка. Хорошо. Завершено расследование. Я открою эту статью. Но это Маркин нам пишет. Слышишь, я не знаю, как насчет повышения смертности. Где тут смертность начинается, с какого места? Смотри. 32-летний житель Чемересиновского района, господин Устинов, убийство, сопряженное с разбоем, а также совместно с 36-летней Зариной Егоровой, преступление, нападение с целью хищения чужого имущества, с применением насилия, опасно для жизни, и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей, находились на берегу пруда около Чемересинова, где отдыхали, распивали спиртные напитки. Он, Александр, и она, Зарина, вместе пили. Ему 32, ей 36. Mm-hmm. Там купались девочки 10 и 12 лет. Они их наблюдали. Они их наблюдали вместе, Александр с Зариной. Подобно Карлошу Жубину, который, помнишь, наблюдал 15-летнюю девочку.
Да.
Олики на 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 ри да ри да да ри да ри да ри да ри да ла 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 ла. Ага, вот Димпанема. Они наблюдали 10 и 12-летних девочек. Вместо того, чтобы придумать песню по этому поводу, они, значит, пили. обвиняемые потом, воспользуясь моментом, когда дети находились в воде, решили украсть мобильный телефон. Они видели, что дети звонят по мобильному.
Я вот так подумала.
Спустились к краю пруда, взяли мобильный телефон. Владелица стала выходить из воды, выкрикивая слова и давая понять, что все это видит, пишет нам Маркин. Тогда мужчина, положив телефон со значительной физической силой, толкнул девочку руками обратно в воду. Сам поднялся на берег сожительницы и сказал, что она теперь может похитить телефон. Но он говорит, я хотел похитить телефон, но я с значительной физической силой толкнул девочку, и руки у меня, девочка была мокрая, говорит, и руки у меня мокрые. Говорит, иди, Зарина, ты похити телефон. Она пошла похищать мобильный телефон. Девочка утонула. Скажи, пожалуйста, как ужасно. Это теперь в позитиве рассказать? Расскажи мне в позитиве, так, чтобы понравилось Владимиру Маркину. Объясни, ну расскажи. Ну, надо все
взахлёб. Словами было предотвращено, не получится уже.
Нет, нет, не было.
К сожалению, поэтому нет, это нет, отпадает. Нет.
Давай в позитиве как-то. Значит, смотри, ведь девочка... девочка...
У девочки нет,
давай видеть во всем позитиве.
12
давай,
лет, давай, у нее уже был телефон.
Давай видеть позитив. Говорит... Смотрите, значит, мы сразу начинаем, что... с позитива. Начинаем с позитива. Растет благосостояние российского народа. 12-летняя девочка, плавая... отправляясь поплавать из деревни Черемисиново, точно понимая, что до хаты она может просто докричаться, вот так, бабуля, она может так из пруда кричать, бабуля, она берет мобильный телефон, тем не менее она берет мобильный телефон, что говорит о том, что у бабули тоже есть мобильный телефон, растет благосостояние российского народа.
Да, отдыхающие на территории России...
получают витамины, не облучаются, отдыхающие на территории России, не облучаются в самолетах, а, как вы знаете, перелеты, в особенности в дневное время,
сушат кожу очень.
Сушат кожу и облучают вас так, как если бы вы прошли несколько рентгеновских обследований. Значит, а вы не делаете этого и отдыхаете на территории России, как подобно этим двум девочкам, а также Александру и Зарине. Какие же вы молодцы! Вот как надо отдыхать у Черемисиново. Это прекрасное место, где можно посвятить вместо время как досугу спортивному, а именно начать плавать, так и культурной выпивке, как это делали Александр и Зарина.
Нет, они это делали для укрепления отношений. Вы же знаете, что исследования ученых подсказали, что когда супруги практически уже вместе иногда выпивают, то у них крепче брак. Вы не знали? Да?
Они делают. Вот, в современной России супруги идут на все, в том числе, может быть, на умеренную интоксикацию ради укрепления отношений, потому Конечно. Что семья... Потому что семья превыше всего, потому что она ячейка общества, и как говорил по этому поводу философ Ильин, ну и так далее.
А педофилию искоренили, потому что
в любой другой стране злоумышленники не отнимали бы телефон. В любой другой стране.
Совершенно другие мысли.
В особенности в Америке или в Израиле.
Вот, а физическая сила русских
девочка
мужчин
растет. Девочка не смогла бы отстоять свою сексуальную независимость и неприкосновенность.
Ей не пришлось этого делать, потому что она никого не привлекла. А физическая сила русских мужчин растет, подсказывает нам слушатель. Им хватает сил толкать девочек в воду.
Таким образом, что они сразу тонут. Мужчина 32 лет... был настолько могуч, подобен богатырям древности, освободившим Русь от татар, можно так сказать? Нет?
Сейчас,
нельзя
Сергей,
уже, нет.
Заговоритесь.
Нет, хорошо.
От Даиша, иго.
Нет, подобно богатырям древности, освободившим Русь от Даиш. Я правильно сказал?
От кого?
От Даиш.
А что такое Даиш?
Даиш – это Давлат Алисламьят.
Исламское государство.
Давлат Алисламият. Это запрещенное на территории Российской Федерации Исламское государство. Значит, мы можем сказать, подобно богатырям древности, освободившим Русь от исламского государства, запрещенного на территории Руси. Правильно?
Да.
Он был настолько могуч, что одним только применением, однократным применением физической силы толкнул девочку обеими руками обратно в воду, таким образом, что она немедленно утонула. Вот вам позитив. Еще есть позитив какой-то. Добавьте нам позитива, пожалуйста, в эту новость. Это конкретная новость.
Пруды чистые, можно купаться. Тут люди пишут.
Чистый пруд, в нем можно купаться. Разве где-нибудь в Америке такое возможно? Алло, здравствуйте.
Кажется, нам доброе утро.
Да, здравствуйте.
Видите ли, это Гурген, естественно.
Да,
видите ли, в принципе, криминализация и катастрофизация сознания, в этом участвуют 4 федеральных канала телевидения.
Да.
Я хотел бы сказать следующее, что вот такие псы государства, которые как бы призывают стоять, бояться, да, но чтобы мы испытывали какой-то священный страх или трепет, при этом разбавляются новости многочисленными частными случаями.
Да.
Про вот, в частности, утонувшую девочку. Ясно, что ни у кого это широкой улыбки не вызовет, естественно.
Да.
Но нам обеливают симулякр правосудия. Значит,
да.
То, чего нет на голову больные суды в этой стране, что совершенно нормально.
Да.
Видите ли? И здесь за решеткой может оказаться действительно кто угодно, потому что нет механизма от оговоров. И наблюдать 15-летнюю Манинья Кепаса, да, там, как Гарота Ди Панима.
Гарота Ди Панима, да.
Вот это не останется безнаказанно. При том, что априори все знают, что это может быть не просто безнаказанно, а такой гадостью, как педофилия, вы меня извините, я оценочен в данном случае, но в том, что в современном русском языке называется педофилией, это страшная вещь, но ей можно заниматься как угодно. И специалисты в этой области, я имею в виду, собственно, самих экторов, да, они преуспеют всегда.
Да, ну слушайте, мы продолжаем. Мы все-таки слышим в голосе Гургена отчаяние и разочарованность в любом случае, которую, конечно, нельзя принимать в современной России. Ну, нельзя принимать. Ты понимаешь, что разочарованность ведет к ослаблению иммунитета и к ранней смерти. А?
Да.
Смотри, значит, еще. Владимирская область признана виновным в мошенничестве. Я просто читаю новости сайта Следственного комитета. Эй, сайт Следственного комитета. Смотрите, в Алтайском крае, это Следственный комитет я открыл. То есть я открыл то, что пишет Маркин. Ну, понятно. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Рубцовского района. Значит, она совершила по признакам преступления, предусмотренного частью 4, 111 УК РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вот уже есть для позитива шаг, потому что по неосторожности сама она не хотела. По версии следствия, это как написано на сайте у Маркина, днем 12 декабря 2015 года, это сейчас вот, женщина, разозлившись на дочь, несколько раз ударила по телу, причинив ей тяжкий вред здоровью. В результате полученной травмы живота девочка скончалась на месте происшествия. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ну
это Маркин считаете? Пишет. Ну, Маркин нам пишет. Это Маркин пишет. Это его сайт. Ну, я читаю, я думаю, хорошо, а где здесь позитив, где здесь геройский следователь, который бросился, следователь, сейчас и душит эту маму 26-летнюю? Где здесь предотвращение, где здесь...
А надо было бы маме домашний арест, чтобы убирала комнату, где раньше жила дочь?
И...
Вещи перебирать. Как это, мне кажется, ей бы...
Игрушки прижимать к лицу.
Ну, зачем? Ну, она же, все, уже не нужны игрушки.
Да. Не нужны. Да, значит,
да не может быть там никакого позитива. Просто,
нет, Маркин требует позитива.
Просто интересно, что Маркин, работая фактически, вот будучи даже генератором вот этих новостей в каком-то смысле,
да.
Он же участник этого
трансмиттером,
информационного поля.
Трансмиттером скорее, не генератором, а трансмиттером.
Он, ну да, перед таким передатчиком, он, как сказать, как человек...
Хорош.
Он отделяется от профессиональной своей... Вот у меня есть друзья, которые говорят, мы у себя на Фейсбуке вычистили всех, кто пишет про политику хоть полслова.
Да.
Ну, особенно там на волне украинских событий и так далее.
Да.
Началась. И мы читаем только там про детские праздники. Ну, в общем, про какой-то...
То есть создает
вот
свой
там...
мир.
Да. Это побег такой. Ну, то есть я размышляю периодически. Я-то так не делаю. Я, наоборот, я всех там, естественно,
да.
читаю. И,
вот предприятие ЖКХ Поморье выплатило сотруднику зарплату бульдозером. Дали бульдозер. Это же хорошо, но это
а
очень.
Мне, дадите бульдозер,
мне кажется, что это очень правильные новости и хорошие.
Это Следственный комитет?
Это нет, это уже Интерфакс. Интерфакс рассказывает. В основном, конечно. Да.
Бульдозер.
Да. Золушка Дантесовна и Иисус Христос живут в Новосибирской области.
Это а вы видели, на Ридусе да. восстановили внешность Иисуса
лосось, Христа? Лось, лось, это другая сова. Сову, влетевшую в окно школы в Новосибирске, забрали в полицию. Это интерфаксично. Лось пришел на запах хлеба к пекарне в одно из сел Ненецкого округа. Вот это хорошие новости, вот как надо жить. Понимаешь? Вот где правильно. Значит, несколько человек задержаны за нарушение порядка на акции в центре Москвы, сообщает полиция. Это вчера акция была. Связана Насть была с парковками.
Да.
Но это неправильно. Это такие новости мы не должны давать. А вот такая тигрица Тимошенко родила в Крыму троих детенышей.
Угу.
Тигрица Тимошенко. Это ее кличка, тигрица.
Я
кличка,
поняла,
кличка,
да.
понимаешь? И все. Значит, смотри. Полтонны черной икры обнаружили в гробу в Хабаровске. Это еще очень старая новость. 27 декабря. Простите, октября. Но ее почему-то на...
А это не имеет уже значения
Интерфакс,
никакого,
Интерфакс,
на самом
деле. А ты же можно их повторять. Можно январские новости повторять.
Ну,
я тебе скажу, почему. Я тебе скажу, почему.
Вполне могли бы...
Это распространяется, например, и очень легко на экономические прогнозы. Которую можно по кругу повторять. Тебе почитать экономические
прогнозы?
Давай сейчас поговорим сначала с людьми. Давай поговорим сначала с людьми, а потом я тебе думаю, ничего не меняется. Вообще ничего не меняется.
70 нет. рублей за доллар еще не давали.
Настя!
Ни разу.
Настя! Что? Послушай Сережу. Иногда да. это полезно. Послушай.
Слушай.
Значит, я тебе читаю прогнозы. Прогнозы. Сейчас, 17 октября, сейчас я тебя найду. 2 декабря, 11 декабря. 11 декабря. 14-го года. Значит, секундочку, нет, не то. Нет, сейчас там с рублем нужно. Набиуллина у меня есть, нет. Кудрин, 13 декабря. 13 декабря подходит тебе?
Кудрин?
Нет, 17 декабря, Дмитрий Медведев. 17 декабря, завтра. Дмитрий Медведев, только год назад. Год назад. 16 декабря, говорит Дмитрий Медведев, случился, ну да, это пересказ, черный вторник, который смог поколебать уверенность, не смог, наоборот, поколебать уверенности. Дмитрий Медведев, двоеточие, цифры, которые мы видим в обменных пунктах в течение последних нескольких дней, не соответствуют объективной картине, необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона. Факторы, влияющие на рубль, не зависят от России, а сама национальная валюта ее недооценена. Это ровно год назад, 17 декабря 2014 года, говорит Дмитрий Медведев. Я тебе в этом смысле и новости можно одни и те же крутить. Это одни и те же новости. Одни и те же, все одно и то же. Настен, давай поговорим с людьми. 7373948, ты же не даешь. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Значит, ну, читая новости, я просто вижу, что Россия в окружающем мире, во внешней политике, ищет какой-то справедливости, а вот во внутренней политике, вот личное мое ощущение, что справедливости не хватает. И идет все-таки некоторая деградация общества. И это у меня вызывает стресс, это меня расстраивает. И тут уж там, ну, неважно, новость не новость, просто жизнь, нас же жизнь еще окружает. И в этом смысле даже новости из внешней политики, из той же самой Сирии, где мы видим да. какую-то справедливость, они, наоборот, на мне настроение поднимают.
Но это новости поднимают или справедливость поднимают? Я в Сирии не был, я не знаю.
Я себя чувствую причастным к каким-то правильным, справедливым вещам. Вот, например, да, вот... Эти платные парковки, я считаю, это несправедливым. Чувствую себя причастным к какой-то несправедливости, которую я не могу
да.
изменить. Это
да.
меня расстраивает.
Да.
А видя нашу операцию в Сирии, я горжусь за свою страну, и это меня радует.
Не знаю, я пытаюсь быть критичным. Вот вы видите, как вас новости действительно включают в вас чувства. Новости включают в вас чувства. А я, слушая новости, как правило, пытаюсь быть критичным. Я не знаю. Я знаю последние свидетельства из Ракки, столицы Исламского государства, террористической организации, запрещенной на территории России. Мне рассказывают о большом городе, полноценно, полнокровно функционирующем и так далее. То есть столица террористов полноценно, полнокровно функционирует. Поэтому, когда я слышу о том, что было совершено 4,5 там, или 4,000 или 5,000 вылетов наших самолетов, то я не знаю, хорошо ли это. И что это дало за результат. Какой результат-то? Ты понимаешь, в чем дело, Настя?
Ну, пока
ну, вот,
результат
например,
такой,
чем,
что
чем
все
больше, чем больше вылеты,
как было.
Чем больше вылеты, исчисляются в тысячах,
да,
тем больше начинаешь сомневаться.
Я тоже.
Тоже, да? У нас с,
цель у нас была уничтожить,
у нас с пилотом-инструктором, у нас с пилотом-инструктором Леонид Леонидовичем моим, значит, была такая история, когда мы летали по коробочке своей, по кругу, да? Ну, знаешь, взлетаешь, первый разворот, второй разворот, третий разворот, четвертый разворот. Ну, знаешь, да?
Ну, конечно, знаю, но о чем
слышишь?
Речь, конечно,
и посадка, посадка. Касаемся полосы, бежим по полосе, рут до упора от себя. Опять набор высоты, первый разворот, докладываю, первый разворот, пошел по кругу, по коробке. Значит, пошел опять. Значит, опять посадка. Значит, и так и крутишь. Значит, и дальше я спрашиваю, ну, а вот сколько, что мы делаем целый час? Даже мы целый час делаем, мы делаем полеты. И каждые 10 минут у нас один полет. И таким образом, там 10-12 минут. Таким образом, получается, что мы сделали, в принципе, по кругу, по коробочке по этой, мы сделали с ним 6 вылетов за час. 6 полетов. 6 полетов. В полетную книжку 6 полетов вписывается. Но это же ерунда. Значит, когда мне говорят, сколько вылетов сделала наша авиация в Сирии, 6 тысяч, 4 тысячи, 28 тысяч, 156 тысяч, тысяч вылетов. Ну, я много вылетов.
А исламское
я спрашиваю, а исламское государство, террористическая организация, продолжает существовать, там по этой раке ходят люди, улыбаются там, с автоматами, довольные, кричат свои выкрики, обидные, с намеками. И так получается, одни летают, другие торжествуют, всем по кайфу. Извини, не знаю. Я не уверен. Некоторые новости вызывают у меня критическое переосмысление. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Депутаты и граждане провели встречу протеста. Это заголовок с Коммерсанта. Около 1000 манифестантов вчера собрались в центре Москвы на Пушкинской против платных парковок. Пытались протестовать. Там вышли к ним депутаты Мосгордумы. Они будут делать очередной запрос о том, куда и как переводятся деньги за платные парковки. Ну, по оценкам самих организаторов, а это общественное движение «Синие ведерки», Петр Шкуматов и компания, они думают, что пришло около 4000 человек. По крайней мере, так они вчера в эфире нашей радиостанции оценили ситуацию. Джон Керри больше не говорит о международной изоляции России. Вчера повстречался с ним и Путин, и Лавров. В общем, все без каких-то сенсаций прошло. Карта МИР. Начинается выпуск первой национальной платежной такой карты с этим названием. Она станет альтернативой по идее создателя Visa и MasterCard'у. И вот, в общем, сначала льготникам, бюджетникам будут выдавать, потом к концу 2016 года уже у всех она может появиться. Кстати, Яндекс тоже выпускает свою пластиковую карту, об этом сегодня в РБК можете посмотреть. С 2016 года в Москве запретят продажу топлива стандарта ниже Евро-5, так что в Москве будет такая ситуация. И в целом бензин в России подорожает. Насколько в 2016 году подорожает бензин, смотрите в РБК. Цена литра может вырасти всего на несколько рублей, прогнозируют трейдеры. ФАС ждут падения цен на топливо, а нефтяные компании хотят индексировать ценники на размер инфляции. История Расула Магомедова, сумевшего вернуть из ИГИЛ похищенных дочерей, очень рекомендую. Я сегодня прям зачиталась настоящее литературное произведение в «Новой газете». Это, ну, я так понимаю, что это реальная история.
Я его видел на Первом канале. Слушай, это дико интересно.
Это
дико зачиталась. Интересно. Послушай меня. Ну, конечно, вы могли его видеть на Первом канале. Он сидел во втором ряду. Он ездил в Ракку, и рядом с ней вот город был, где раньше советские русские жены жили, и много очень специалистов. Значит, абсолютно принципиально.
У него жена сошла с ума, да. Но если давайте коротко резюмировать.
А давай отбивку твою дадим, эту отбивку, и расскажем эту статью. Ну, она офигенская статья. Я читал сегодня, бросил подготовку, все, я только тоже читал. Да. Парень выручал своих из Ракки, оттуда из Сирии.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Скажи, пожалуйста,
это просто твоя там трехлетняя дочь, которая могла, ну, мешала всему
процессу. Давай украдем этот стул, он вам не нужен. Да, смотри, значит, это самое. Там тема такая была. Он был учителем. Начни с конца. Он выручил своих девочек, привез их назад в Дагестан. Значит, он был учителем.
Женился по любви в 25 лет.
Женился по любви, не из своего села, там где-то, так сказать, приметил, где-то и все. Вот, в 25 лет. А она прекрасная, он прекрасный, она врач, он учитель, бог весть, не знаю, какая дисциплина. А, значит, потом она сходится со своей сестрой чаще-чаще, которая вышла за
боевика. Боевик гибнет.
Боевик гибнет. Логично. Сестра становится вдовой. А оказывается, там у них в Дагестане, в Махачкале, есть эти вдовы боевиков. Они контачат. Они контачат. У них есть горизонтальные некие контакты, солидарность некоторая, взаимопомощь и ненависть к миру, который убил их, вот как им представляется, убил их, значит, суженых. Она при живом муже начинает ходить в это сообщество. Она заставляет его из деревни переехать в Махачкалу. Она начинает ходить в это сообщество. Жена.
Да.
Медработник. Значит, ходит туда. Дальше она ему говорит, что он вероотступник и тряпка. Вообще по жизни тряпка и все. Потому что он не террорист, не разбойник никакой, там, не лесной.
Там, да.
Она начинает его осуждать. Он не понимает, разводит руками, потом в какой-то момент она говорит, что, ну, неважно, она с детьми каким-то обманом уезжает в Турцию.
Да, и вместе с сестрой.
Притом, надо сказать, что там одной девочке сколько старше, я сколько младше?
12.
12. 12 и 3, смотрите, с 12 до 3. Ребят, ну просто эта история, просто она
причем она
вас
старше,
под колбас, нет, сегодня в новой газете.
Там 3.
Реально под колбас.
Трое детей.
А я этого мужика, главное, видел, я руку пошел ему жать. Он на Первом канале. Ну так слушай, он потрясающий абсолютно. Значит, прости? Значит, она увозит троих детей.
По одну она тут же возвращает обратно, потому что у нее проблемы со здоровьем начались.
Да. Остается трехлетняя.
Остается трехлетняя, 12-летняя Патимат.
И 12-летняя. Значит, а он без денег, занимая в долг, как угодно. Значит, да, нет, ему звонит новый муж сестры его жены.
Да.
Новый муж. Она там, в этой Ракке, в Сирии, находит нового мужа себе, который тоже, насколько я понимаю, дагестанец, но уже там воюющий уже, значит, да, за террористов. Дальше. Он ему звонит и говорит, как мужчина мужчине, что девочки твои, дочери твои, ты как мужчина имеешь право принимать решение.
Да, я чувствую несправедливость в твоем вопросе, но да, ты можешь их забрать, но жить придется тебе здесь, в нашей, типа, этой стране.
Да, да, в нашей вот этой вот...
Да, не увозить их,
в халифате. Значит, он едет туда неправдами страшными какими-то там цепочками, мимо мин, абсолютно чудовищно пробирается, доходит до нее, она там кричит на него опять, это его жена. Он ее тащит в шариатский суд. Он ее тащит в шариатский суд. Он говорит, ты типа шариатская тварюга, вот пошли тогда в суд твой шариатский.
А она там, значит, доказывает, что он настоящий суде, он тряпка, воин, поэтому он не должен и не детей воин. Вас.
Он да, говорит, что он уже здесь, он приехал, он совершил, что там положено, хидр, может наоборот, ридерхар. Ну что-то он совершил, что это прикольно по их, ну, по их морали, это прикольно, и шариатский суд в его пользу выносит суждение. В его пользу. То есть он молодец. Но раз он мужик, он уже сразу молодец в, ну, с их точки зрения.
Это был на его стороне аргумент.
Да, почему? Нет, очень простая вещь. Если ты мужчина, то что против тебя может сказать женщина? Извини. У женщины несчастливое рождение. Это понятно. Окей, значит, и дальше он забирает этих девочек. Нет, сначала не забирает, он с ними видится.
Да, однажды он их гуляет, забирает.
Ползком они ползут к границе. Он говорит, я не могу трехлетний объяснить, зачем ползти, почему ползти и как ползти.
Так он там полгода жил, изучал, да, как, значит, за 10 слушай, километров до границы.
Трехлетняя девочка ползет по-пластунски. Он говорит, трудно, я ее пригибаю. Она пытается встать. Выстрелы в нас. Над нами. В какой-то момент понятно, что убьют.
Нет, он решил, что он в буквальном смысле хотел их перебросить. То есть взять,
да,
в руку.
Он говорит, что там болото. Слушай, мы вам рассказываем, потому что это потрясающая история.
Значит,
он пытается спасти девочек из этого террористического исламского государства, дочерей, понимаете, и увезти назад в Дагестан. И он спас в результате. Он говорит, я просто примерился, что выстрелы пошли гуще, и к нам приближаются, и голоса, и все. Я примерился, что по ту сторону болото, и я переброшу через колючую проволоку, говорит, трехлетку, прямо в болото, говорит, а сам под, ну, под пули, так под пули. Ну ладно, уже все, ну что теперь? Значит, и они все-таки проползают. Они все-таки проползают. Потом сутки или что-то сидят в болоте, потому что патрули рядом. Нельзя не пискнуть. Как эта трехлетняя девочка с ним сидит в болоте и молчит? Непонятно. непонятно. Кто, у кого трехлетние дети или недавно были трехлетние, вы понимаете, про что я говорю, да? Вы понимаете, про что я говорю? Значит, она сидит 12-летняя.
Она не ела, хочет спать.
12-летняя понимает, плачет, она говорит, в судорогах бьется, плачет беззвучно. А трехлетняя как будет беззвучно плакать, по-вашему? Это же на которой ни еды, ни черта, ни того, ни питья и так далее. Они сидят там сутки в этом болоте, я сейчас, может быть, чуть-чуть утрирую, но, по-моему, сутки или часы сидят, пока патрули не удаляются.
Да, не ночь там, да.
Потом он говорит, вот я в Турции назад вернулся с девой, спас дочерей. $50 в кармане, хрен пойми, что делать. Документов ноль, потому что паспорт русский у него отняли при входе там. Тамошние эти террористы сразу забрали паспорт. Они сказали, он тебе не понадобится. Все, тут ты живешь уже на других основаниях.
Ты к нам пришел жить.
Да, ты к нам пришел жить, ты на других основаниях, паспорт тебе не нужен. Значит, без паспорта, с $50 на крайнем востоке Турции, среди вот этого всего, значит, что приличным словом не назовешь, прорывается, как может, с двумя девчонками. Это ж кормить трехлетку надо еще постоянно. Слышишь, не гамбургерами. Ей надо что-то такое, что она
да, может, все что угодно. Уже в такой ситуации все равно. Чем? Господи, кормить надо в любом случае.
Добирается до Стамбула, до консульства. В Стамбуле находят земляков. Земляков уговаривает обойти всех, набрать ему на билет. Значит, до сих пор должен. Сейчас забрался опять в свою деревню в Дагестане. Забрался.
Учительствует опять.
Опять пошел в школу учителем, ребят. Значит, забрался в это ущелье в свое, говорит, ни ногой ни в какую Махачкалу, идите к черту, говорит, будь вы прокляты все. Сидит там с девочками, жена, конечно, там, кстати, там, все уже, ну, все, жена там уже где-то, кстати, там она все-таки, свои какие-то у нее дела, завихрения в мозге и прочее. Ну вот, он сидит с девочками, ходит в школу на работу, воспитывает их. И говорит, ни ногой ни в какую никуда, до свидания, идите к черту, слышать ни про что не хочу. Слышишь, герой? Ну, герой же. Ну, он да. Же, ну, он же герой. А?
Ну, да.
Он туда да. Пробрался. Он
выбрался живой.
Это страшно. Это история похожа на сказку, говорит Алексей. А где доказательства? Доказательства — глаза мужественные этого человека, который я видел на Первом канале.
Нет, там есть девочки, которых можно спросить, если что.
Я этого парня, дагестанца, видел на Первом канале. Ну как парня, ему лет 40. Не знаю, около 40. Ну не знаю, 30, сколько, не знаю.
Ну, 40, наверное.
Если ну, если 12 лет, а не 25, он женился. Слышишь, дочки...
А 15 старший вроде бы.
15 старший, теперь секундочку. Значит, он женился в 25, 15 старший. Значит, 40, 41, 42 ему, правильно? Я этого парня видел на Первом канале. Мужественный, абсолютный герой. Абсолютный герой, нет, понимаете?
То, видели на Первом канале, это еще не доказательство.
Я его видел не на Первом канале! Я его видел в студии глазами.
В жизни,
я его видел в жизни. Я к нему подошел, жал ему руку. Я сказал ему, что он герой абсолютный, что я преклоняюсь перед ним. Ты знаешь мою эмоциональность? «Папа может все, что угодно», пишет 118. Это правда, хорошая песня, да-да-да-да. Это отличный сюжет для фильма «Степан изваит рано», пишет. Можно снимать кино, пишет 809. И вот кто герой, а не Хазанов же, Тимсон. Нет, Тимсон наоборот пишет. Да какой же он герой? У нас Хазанов герой. Ну да, паспорт все равно российский, что бы вы ни говорили. В каком смысле российский?
Ну, не русский, вы все время говорите русский.
Русский паспорт. Запомните это слово хорошо. Русский паспорт, русский гражданин, дагестанец, русский гражданин с русским паспортом. Все, кончайте меня лечить. Я так говорю с 91-го года. С 91-го года по 2015-й, я так говорю, 24 года подряд. Извините, пожалуйста, меня за то, что я 24 года назад борюсь за то, что слово «русский» относится к гражданской нации. Извините меня, пожалуйста. Меня и в нацисты за это зачисляли. Меня и в краснокоричневые за это зачисляли. Понятно? Значит, либералы писали, что я там в общество память записался. На этом основании. Знаете, общество память. Забыли? Меня и туда записывали. Меня и в РНЕ записывали. Куда хочешь записывали. За то, что я говорю, русский паспорт, русский гражданин, русский министр иностранных дел. Например, я говорил про Козырева. Русский министр иностранных дел. Мне кажется, так больше ответственности. Когда слово «русский» употребляешь, больше ответственности, чем при слове «российский». Для меня лично. Это моя личная перцепция. Спокойно. Антон Кравченко вчера устроил какую-то у нас акцию, и я вчера следил за ним. Ты смотрела? Он в Твиттере писал, и писал, и писал, и так далее. А?
Ну, по поводу платных парковок?
По поводу платных парковок. Да.
Понятно, да. Хорошо. А давайте мы про голосование пока пройдем. Вы внутренне все-таки поддерживаете их или нет?
Алло.
Будем?
Алло, здравствуйте. Антон.
Да, доброе утро.
Я читал вас с удовольствием вчера блистательные ваши репортажи в Твиттере. Значит, смотрите. Расскажите, пожалуйста, нам вот глазами очевидца. Что это были за люди? Сколько там было постановочных? Вы знаете, что можно нанять людей на митинги, да? Ну, я как-то проводил митинг. Я как-то проводил митинг на ВДНХ, нанял 200 человек в поддержку Юрия Михайловича Лужкова. Например. Это стоило не очень дорого. Вот, а что там было, расскажите.
Ну, я понимаю, что можно, конечно, нанять людей, но как-то мне не пришлось встретиться с такими, кто вполне
мог
быть нанятым.
Мы журналисты, а следовательно, мы критичны. Значит, просто, если вам неизвестно, вы говорите, мне неизвестно.
Мне неизвестно, да, мне неизвестно таких людей. Да. Но хочу сказать, что акция была довольно интересной. Чем? Изначально она планировалась на Пушкинской площади,
да.
Однако саму площадь закрыли. Ну, да. Оградили металлическими конструкциями.
Да.
И все. Поэтому людям пришлось вот собираться на небольшом пятачке, если вы понимаете, о чем я говорю.
Если бы вы подошли куда-то, у вас все время залипает звук, и вы не могли бы подойти к окну или в какое-то известное только вам место, где есть связь?
Да, вот здесь вот лучше?
Ну, лучше, да. Да.
Попробую. Ага. Вот, да. То есть все это происходило на небольшой Тверской улице, если вы понимаете, о чем
я говорю. Я понимаю, Тверская улица, я понимаю, выхода, о чем вы говорите. Да. Понимаешь ли ты, о чем вы говорите?
Два выхода из метро и вот этот небольшой значок перед памятником Пушкина. Антон,
совсем скверно. Извините меня, пожалуйста, нам очень плохо слышно. Мы попросим участников митинга позвонить, вот этого вчерашнего. 7373-948, если вы принимали участие во вчерашней акции. Если вы понимаете, о чем я говорю. 7373-948, а?
Да, что?
7373-948, участники митинга. Мне интересно, чего вы всерьез хотите? Я, например, ну так думаю со всей степенью обреченности, что это решение-то, в общем, принятое. Принятое решение, ребят. Ну, как бы вот ходи, не ходи.
Давайте проголосуем.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Сейчас проголосуем. Да, здравствуйте. Вы были вчера на этом митинге?
Да, я был вчера на этом митинге.
Ну, скажите, ну, мне кажется, решение принято. Уже бодайся, не бодайся, ничего не будет. А?
Нет, я думаю, если пару, ну, 1005 выведем, то, в принципе, заднего включат. Мне просто обидно, что меня обманули, когда обещали, что за Садовые не пойдут там, что
да,
на...
Да-да-да, было. Я тоже помню, что сначала вообще говорили о Бульварном.
Да, да, ну, в лицо врут, вот врут в лицо. Мне мэр мой меня обманул.
Слушайте, подождите, а я сегодня парковался в 6 утра около аптеки. Мне нужно было там купить капли в нос, но я их все время тренирую в 6 утра, бужу этого дежурного. Значит, и я уже видел разметку вот здесь у нас на Березово. Но как бы я так понял, что все завешено черными тряпками, что эта разметка пока мест не работает. А с 26-го ее должны открыть, да? Плату.
Да, я боюсь, что у меня просто друг живет почти у МКАДа, есть улица Молостовых такая.
Молостовых, конечно, да.
Там разметили уже все, да. Вот, уже готовятся, вот, тут там КАД это недалеко, ну что, да. давайте разметим все, вот.
Всю Россию, всю Россию. Да, спасибо. Еще, кто был вчера еще, 7373? Ну, мне кажется, что это приняло внимание. Мой пессимизм, Настя просит еще проголосовать. Настя, давай.
Ну,
будем.
Платные парковки. Это первый номер. Нет, и
Настя,
присоединился бы к вчерашнему.
Настя, слышишь меня? А ведь у меня трое несовершеннолетних, я вчера вспомнил. Ты не представляешь, какая у меня новость? У меня трое несовершеннолетних. Моему сыну старшему 16. Значит, я вспомнил, что у меня есть трое несовершеннолетних детей в данный настоящий момент.
Ну, попробуйте, подайте, прошу.
Так скажи, пожалуйста, а как это делается? Это хитрая женщина.
Вы идете в МФЦ и все,
берете... Опытная,
да.
Хитрая, прожженная,
в МФЦ заходите, да, там, да, на входе стоит тетушка, выдает талончики. Тетенька. Вы говорите, я хочу по многодетности. Ну, я не знаю, многодетный ли вы отец.
Я заходил в МФЦ у нас на Щуке.
Сказали?
На Щуке заходил. Ну, как раз если бы стояла тетенька, я бы ей доверил. Состоялась девочка, которая хочет, чтобы я ее всему научил.
Господи,
понимаешь? Я, да,
ну,
нет,
то есть, так, ну, вы, что? Конечно, тогда забудьте, что? И ничего не делайте. Я вам говорю, скажите, да, во-первых, вам надо уточнить, считаетесь ли вы многодетным?
А как же я не многодетный, мать?
Нет, потому что в разных, нет, разные браки.
У меня 16.
Это не одно и то же, другая семья.
И что?
Ну, ничего, вот это и то. А вы знаете, что мой муж, который в Петербурге, не считается многодетным отцом, например, петербургским, потому что дети зарегистрированы в Москве. Вот это и то. Вот так, он не многодетный отец в Петербурге, считается, нет?
Молодец.
А просто. Какой-то, так сказать, с горы там, я не знаю, человек просто вот, да, вот так вот. И получается, что вот... Узнаете, уточняете вопрос. Если вы считаете все равно многодетным отцом, что из-за отравленных браков у вас 150 детей...
Мы не будем отвлекаться, Давай голосование
вам
заладим.
Вам выдадут это разрешение.
Давай заладим голосование. Я думаю, что мне должны дать разрешение бесплатно делать вообще все, потому что у меня трое. Вообще все бесплатно. Все бесплатно мне, потому что у меня трое. Да, значит, слушайте, давайте, я должен заладить голосование. Вы внутренне сочувствуете борьбе? Используйте этот вариант. Нет, не используйте. Вы внутренне сочувствуете этой борьбе с платными парковками на окраинах города? Вы сочувствуете борцам против платных парковок? Да. 134-21-35. Вы тоже борец в душе против платных парковок. Да, 134-21-35. Нет, вы сочувствуете как раз платным парковкам. Вам больше нравится поменьше транспорта, и все, и хватит уже. Ну все, разъездились. Вот
лучше
Настя,
же стало
вот Настя,
объективно.
Настя, многодетная матерь, ей легче. Она всюду все делает бесплатно.
Слушайте, ну я и когда езжу на машине мужа, я плачу спокойно за эту парковку, и ничего страшного не происходит.
А ты одну зарегила машину?
А можно только одну.
Ты регишь одну машину
только
на семью?
Одну, только да, одна,
мне кажется,
одна машина
детей в семье. Детей трое машин, машин трое?
Нет, одна машина только может быть зарегистрирована.
Ага, смотрите, вот так. Вы сочувствуете движению против платных парковок на окраинах Москвы. 84 на 16, но это у меня уже становится сомнение, мне уже сомнение все время. То, что у нас очень схожая все время цифра. 84 на 16. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Вы сочувствуете этому протесту, да, прошу вас.
Разумеется, полностью себя чувствую. Это один из тех случаев, когда власти нужно проявлять уже, наконец, не туполобость, а гибкость, отменять все это дело.
Тома, а как у вас в Берне? Как у вас в Берне вот с этим делом обстоит дело?
Так я же рассказывал, Сергей.
Еще раз расскажите, нет.
Синие зоны большинство. Первые 2 часа бесплатно, потом приходишь, переставляешь часики, если нужно, то еще 2 часа бесплатно. Значит, про то, чтобы эвакуация какая-то была, я вообще эвакуаторов, в принципе, ни разу не встречал здесь.
Меня эвакуировали в Испании.
Подождите, Тома, но вы же здесь не живете, в Москве. Вы же не видите разницу, как было и как стало, или видите?
Видите ли, Анастасия Эдуардовна, я просто как раз урбанистика, это моя спецификация в области экологической экономики, и как раз я сейчас по ней диссер пишу. И вот и достижения, которые у нас правительство наше московское имеет на последнем отрезке времени, я наблюдаю, например, через то, что Москва после введения платных парковок и выделенных полос заняла почетное 4-е место самых пробочных городов мира.
А это может быть, была на первом до этого?
Нет.
Может быть, была на первом. Но мы субъективно, нам кажется, может быть, мы ошибаемся, что у нас в это время уже было по 8 баллов, а сейчас какие-то жалкие 5-6. Ну, честно, вроде полегче,
что,
полегче стало. А?
Тут критично что, понимаете, что нужно проводить абсолютно четкую демаркацию между какой-нибудь там всякой белоленточностью, значит, парнасностью и навальностью, к которой, сами понимаете, да, как реакционеры, не имею, мягко говоря, никакого отношения.
Да.
И борьбы против реальных преступлений людей, которые пользуются своим служебным положением для, ну, там, разных целей. Арендоискательств, очень много признаков есть и так далее.
Тома, готовьте яд на 23-е в среду, у нас будет Лексутов, я уже возвещаю много раз это. А 21-го, вы сейчас будете потрясены, меня пригласили обедать к Собянину.
Полагаемся на вас, Сергей.
Спасибо. 21-го в 3 я обедаю у Собянина. А 23-го в 10 здесь у нас Лексут.
Угу.
Ты понимаешь, о чем я сказал?
Да, я понимаю.
Ты думаешь, я во время этого прекрасного обеда, этой встречи, буду Собянину что-нибудь говорить про платные парковки?
Нет, а что же вы будете говорить ему?
Я буду говорить что-то важное, интересное, но нема дурных, чтобы я ему задавал такие вопросы. Нема дурных, я кто и казал. А?
О чем же вы будете говорить?
Насколько прекрасно преобразился город.
Да.
Слушай, я однажды, ну я же говорил, сейчас мне быстро хочется, я уже говорил об этом. Я когда-то, один раз всего, в 96-м году, ужинал с Лужковым. И там был тост одного грузина, ну неважно, значит, не помню, одного грузина, который занимался спортом, околоспортивной экономикой, я бы сказал так. А мы ели, я уже рассказывал, было я, значит, Лужков, я, Лена Батурина, значит, кстати, Штеффи Граф и этот самый Рокоцетели, художник Рокоцетели или Цинандали, не помнишь? Ну, в общем, это в этом роде. Значит, и смотри, и какой-то момент грузин, тот, который молодой грузин, который спортивный был, бизнесмен, читал тост на 10 минут о том, сколь прекрасен, как прекрасно преобразился город при мэрстве Лужкова. Я в какой-то момент наклонился к уху Лужкова, а я сидел по левую руку от него, Лена Батурина по правую, а я по левую. Я наклонился к уху Лужкова и сказал, какая тонкая, абсолютно незаметная, но искусная ложь. На что Лужков всем телом, он не шеей поворачивался, он очень интересно поворачивался на стуле, не, может быть, до сих пор так делает. Не шеей, а привставая всем телом, он перекидывался в твою сторону. Он вот так сделал, так, смотри, вот так. Да уж тонкая, нечего сказать. Вот так он сказал. Какая тонкая лесть. Я буду льстить. Я буду льстить тонко. Иногда грубо.
Ну, расскажешь нам потом, как Собянин поворачивается.
Мне реально, ну, что, мне нравится то, что делает Собянин. Другое дело, что я паркуюсь на охраняемой парковке дома и паркуюсь на охраняемой парковке на работе. Ну, конечно, мне трудно.
Да это несложно. Заплатить 50 рублей, это вообще ничего. Тьфу,
ну, сейчас вот с функцией этой через мобильник я делаю это на счет раз.
Ну, 100 рублей, может
нет,
быть,
я сколько, 2 80, часа. Иногда 80 я плачу.
Ну, 80
рублей. На самом деле тоже, мне кажется, это несложно. Мне кажется, что это несложно.
Это маловато.
Хорошо, движение, движение.
Подъем. В движении.
Ну, плачу же я в Нью-Йорке, плачу же я везде. В Мадриде плачу, я везде плачу. Не знаю, почему здесь я должен не платить. Не знаю. Ну, может быть, здесь все-таки какая-то дух вольности какой-то. И в этом смысле мы не должны здесь давать им спуску. И мы должны им не платить. Может быть, в этом правда. Но я так сам плачу и хорошо себя при этом чувствую. 5 баллов в Москве, очень плохо на проспекте. Да, нет, про голосование я же забыл сказать. Извините, значит, сочувствуют движению против платных парковок, и как бы это их акция ассоциирует себя с акцией против платных парковок. 82%, Настя, ты выписала?
Да.
82%. 18 нет, не сочувствуют. 18 нет, не сочувствуют. В Москве 5 баллов, самые трудные нетрадиционные местах везде все стоит. Менее традиционное место, это Дмитровка, очень плохая и очень плохо сейчас на Ярославке перед Енисейской. Щелчок весь стоит, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа.
Часов 5 минут, среда, 16 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы, Настя.
И Сергей,
пока Дорогу. Шли новости, я парковал машину сейчас в Нью-Йорке, Настя. Вот и сейчас, на Манхэттене. Я, ребят, не очень хорошо знаю жизнь. Я ее мало знаю, плохо знаю. Я водил машины в Брюсселе, там везде в Бельгии, в Голландии. Значит, вот в Германии, например, я не водил машину, меня все время возили. Понятно? Я водил машину во Франции, точно в Париже, точно в Ницце и так далее. Я водил очень много, постоянно, непрерывно в Испании. Очень много. И я действительно очень много ездил по Америке. Ну, вы скажете, я брал машину всюду, всегда, когда прилетал, сразу брал машину в Америке. Значит, я очень хорошо понимаю, что такое Манхэттен. Очень хорошо, я там жил там месяцы, я там жил рядом неделями, много, часто, все. Я очень хорошо знаю Манхэттен. Хорошо, да? Ну, всяком случае, достаточно хорошо, лучше, чем турист. И вот я сейчас паркуюсь. Видите, вот у меня Central Park, вот у меня 5-я, вот у меня 7-я. Вот и все. Значит, смотрите, ребят. Значит, только припарковаться сегодня, декабрь 16 числа. Декабрь 16 числа. Значит, сегодня, daily, type daily. Я прибываю сегодня в один... Я прибываю, давай, в 9 утра. Я просто поставлю, когда я прибываю.
Там же 9 утра было, давайте попозже.
Там не было 9 утра, потому что они живут на западе от нас. Точно. Спасибо тебе большое. Значит, я прибываю в 9 утра, что поздновато для Америки, потому что они начинают работать с 8, в большинстве случаев. Ну, не же. Значит, я прибываю в 9 утра. И уезжаю, например, в 6 вечера. Я поставлю 6 p.m. 6 p.m. Значит, вот я паркуюсь daily. Да? Daily. On daily basis. Смотрите. Значит, $52. 28, 21 доллар, 35, 21, 21, я ищу, я ищу место. Хорошее место, я ищу хорошее место. Насколько и дешевое место. 20? Я исхожу из того места, где я жил, да, я жил на Columbus Circus. Ну вот и, допустим, мне все равно, видишь, она мне не показывает, эта карта почему-то Columbus Circus, она мне показывает, тем не менее, 59-ю, где бразильский ресторан, где крабы, вот здесь 58-я, 57-я, все показывает. Значит, смотри, 33, 26, 87, где лошадки стоят у Централ Парка, вы знаете, сюда, к Истенду, где стоят лошадки, как идти в музей Метрополитен. Значит, 87. Понятно?
Да.
Где там дзен-буддийский ресторан такой, фьюжн кузин. Вот там, 87, ясно? Дальше, 53, 48, 51, к русскому посольству, 60, идем к русскому посольству, 60, вот 23. Значит, это с 9 до 6. Давайте посчитаем максимальную цену, 80. Ну, давайте возьмем типичную цену, не будем брать 80, чтобы я не выглядел человеком, который преувеличивает. Не обязательно же ехать на дорогую. Давайте возьмем типичную цену. Типичная цена 50-60-70 в верхнем диапазоне и 20-30 в нижнем диапазоне. Но я думаю, 20-30 это когда у тебя абонемент. Ну, неважно. Значит, ты должен купить абонемент. Значит, смотрите, с купоном. Значит, смотрите, если 50 умножить на 7, 5, 7, 35. Mm-hmm. То есть 3,5 тысячи за день. 3,5 тысячи за день. Нужно заплатить в рублях. 3,5 тысячи. Давай посчитаем у нас. 80 плюс первый час 80, остальные 120. Да? 9 часов стоим. 80 сразу, за первые 2 часа у тебя 200.
200.
Соответственно, да. А значит, за 7 часов умножить на 120, это получается у тебя 840, правильно?
Так, 7700
плюс... Ты 1000 плачешь, небольшой. Да. 1000 ты плачешь. Значит, в России, в Москве, а мы же считаем, что наша Москва лучше, чем Нью-Йорк, правильно? Она же лучше. Ведь, да.
Значит, 130 рублей, да, нас тут поправляют.
Что?
130 рублей,
не 120. 130. Нет, 130, хорошо. Да вы платите 1200, 1300, хорошо. Значит, а там ты платишь в среднем 3500. Москва лучше Нью-Йорка? Да, лучше. Русские более великие люди, чем американцы. Да, нам об этом рассказал Задорнов. И мы без слез не можем смотреть на Обаму. Обама чмо, мы знаем хорошо, правильно? Значит, в России все должно быть дороже, чем в Америке. Лучше, дороже, правильно? Значит, у нас и стояночное место лучше, чем в Америке. Но в Америке ужасные стояночные места, ты знаешь?
Нет, я не знаю.
Ты там, если ты паркуешься на Манхэттене, ты обычно ставишь машину, на тебя набегают хлопцы пуэрториканские, которые сразу на твоей машине, на хорошей такой скорости, как бы зажмурившись, едут в лифт. С каждой стороны твоей машины по 3 сантиметра, по 5 сантиметров там зазор. Значит, они въезжают в лифт, который со страшным скрипом и скрежетом, потому что это конструкция 30-х годов, уходит куда-то в подземелье. Когда тебе возвращают машину, и ты потом видишь, что на зеркале сколы, царапины там какие-то. Но зеркала они пригибают, уши пригибают. Тем не менее, царапают уже так. Даже пригнутые зеркала. Да. Они ничего, ни за что никто не отвечает. Хочешь судиться, судись. Ты что, все равно что-то подписал. Ты все равно где-то нажал Enter, который означает согласие на мелкие повреждения и так далее. Понимаешь, да?
Да.
Ни с кем там не будешь судиться. Отдай $50, пошел вон отсюда. Вот весь сказ. Понятно?
Ну, Настя. Сергей, меня уговаривать не надо, я согласна. Я даже согласна. Ну, то есть я потому что не стою, нигде вот так вот и не плачу. У нас тут тоже есть парковка, да? Я, да, может, по-другому бы рассуждала, если, да, бы мне пришлось платить за вот проведенное здесь время, наверное.
Я платил.
Я согласна.
Я приезжал на переговоры, может быть... и платил. 25,
но я бы ездил, наверное, на такси, и потом
$30
на метро,
платил,
наверное.
$40 платил. Я платил деньги, платил. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. Да. Смотрите, я приложил немало усилий для того, чтобы получить нормальную работу, нормальную зарплату.
Да.
И наша организация, опять же, да, приложила немало усилий, чтобы офис был за третьим транспортным кольцом, чтобы никому не мешать.
Внутри или снаружи? А, снаружи. Снаружи.
За ним.
Да, снаружи.
Я хочу сказать, что даже при текущей ситуации, когда я ставлю машину так, как, ну, все положено, никому не мешая, ни во дворах и так далее, я когда иду, например, до работы, я весь забрызганный грязью, значит, с ног до головы получаюсь, да?
Это правда.
А общественный транспорт не дает мне возможности. Тут даже мы говорим не о том, что какой-то там, знаете, изысканный комфорт.
Да.
Не дает просто в общественный транспорт возможности нормально, в нормальном состоянии, значит, прийти на работу.
Это правда бывает. А вот у меня вообще, вот слушай, а у меня вообще исключено. Я выезжаю без 10:06, без 26 утра из загорода, 20 километров от Москвы. У меня исключено, общественный транспорт абсолютно исключен. Ну, как
я
бы,
езжу из Подмосковья сам,
да,
и перед тем, как доехать до работы, я еще отвожу ребенка в садик.
Вот.
И машина, она мне нужна.
Да.
И обращаю внимание, что парковки у нас платные еще и по субботам. То есть и люди, которые живут в Москве, там по кружкам, еще куда-то, все забудьте.
Да.
Значит, за каждый чих дополнительно вы еще должны платить правительству. Но в любом случае, правительству Москвы. Но, значит, я говорю, значит, получается, из своей зарплаты в среднем я сейчас должен буду вычитать 8 000 рублей. Так, что ли, получается?
Ну,
потому что у меня получается, словом говоря, 10 часов у меня так или иначе машина стоит, потому что на работе задерживаюсь и так далее. Значит, 400 рублей умножаем на 20 рабочих дней, получаем 8 тысяч. Я не знаю там про уровень жизни в Америке, какая там средняя зарплата, но 8 тысяч, это, соответственно, да, комбинезон ребенку, это там несколько там пар...
Причем хороший финский комбинезон.
Покупайте БУ.
А не, можно... надо было, не надо было, не сворачивай разговор, не сворачивай разговор, человек дело говорит. Вот говорите, продолжайте, да, Настя пытается...
Вот, то есть для бюджета моей семьи ежемесячно 8 тысяч, это, в принципе, ну, в любом случае, да, если есть дети, все понимают, что это существенные деньги. С какой стати, если, опять же, мы достаточно далеко от центра припарковались, мы еще должны платить за это деньги.
Что, давайте,
решайте транспортные проблемы знаками: стоянка запрещена, остановка запрещена.
Полностью вас понимаю, сам такой же, но понимаю, что что-то, дойдя до предела, запирается, заканчивается. Вот дошло до предела это. Все.
Скорость заканчивается, а жадность бесконечна. Вот мое личное мнение.
Нет, нет, дороги заканчиваются, и дойдя до предела...
Нет, но сейчас же люди находят место, где припарковаться.
Ну как? Ну же видите, что газон в шинами помяты, промяты всюду. Ну,
я
видите,
не езжу по дворам, я не знаю.
Ужасно,
но я могу вам сказать, что то, что запретили вот эту вот бесплатную парковку в центре, на мой взгляд, это вынуждает людей выезжать, как раз езжать на окраины и забивать все вот эти дворы.
Да.
И чем больше платных парковок, тем хуже будет жителям ближе к МКАДу, и тем больше будет по просьбе трудящихся водить и там ограничений.
Всякая вещь, дойдя до предела, обратится с собственной противоположностью. Вот у вас есть машина, значит, в Америке, ну, в Нью-Йорке, по крайней мере, на Манхэттене, вы сразу договариваетесь с работодателем. Вот я как-то там пытался пойти работать, одно время эмигрировал в 2004 году, но, знаете, я эмигрировал в Америку раз в 6. Значит, и я каждый раз эмигрирую дней на 10, потом назад уезжаю. Значит, и я договаривался с Гусинским, например, о том, что мне дадут парковку рядом с офисом RTVI подземную. То есть именно мой работодатель обязан будет мне годовой абонемент покупать на парковку. То есть, ну, я для них ценный сотрудник, я говорю, тогда я езжу на тачке. Я буду жить в Нью-Джерси и ездить на тачке. Они говорят, надо рассматривать этот вопрос, если босс подпишет, то мы вам купим годовой абонемент. Вот для ценных сотрудников покупается в Америке. То есть не для всех, нет, не для всех. Для ценных сотрудников можно купить абонемент, понимаешь?
Да.
Для каких-то. Ну, условно говоря, я могу так подумать, что Настя, например, приезжает у меня в 6 утра, а уезжает в 11. Я покупаю такой абонемент, парковочное место, например, на Манхэттене для Насти, но с тем, что а следующий я сделаю смену такую, следующий сверхценный сотрудник какой-то, например, там замглавного, приезжает не к 11, не к 10, а приезжает к 11:30. Таким образом, Настя выезжает с парковки, этот чувак заезжает на парковку. Вот у меня уже один абонемент годовой, он работает на двух сотрудников, понимаешь, да?
Да.
Как бы вот так устраивают дела в Штатах. Вот так они устраивают дела. Но все остальные сотрудники, остальные просто сотрудники, торжественно сосут лапу.
Никто, нет, ну почему? Никто им ничего не отходит. Ездят на транспорте.
Ездят на транспорте совершенно спокойно, на автобусе, на экспрессе.
Переселяются, еще есть такая тема, жить поближе к работе.
Переселяются к работе.
То есть быть мобильным.
Переселяются к работе.
Что у нас почти невозможно.
Ну, американцы вообще любят переселяться.
А потому что у них собственность меньше, может быть, чем
американцы любят переселяться.
Ну, куда ты съедешь
мой товарищ говорил, мы сейчас намерены родить ребенка, поэтому едем в Нью-Джерси. Потому что там хорошие школы и хороший воздух для ребенка. Как только, значит, вот, хорошие школы в Нью-Джерси, потому что высокие налоги и хорошие школы. В Манхэттене плохие школы. Ну, и здесь там одна-две элитные, а все остальные плохие. Значит, соответственно, он едет в Нью-Джерси. Как только ребенок закончит школу и пойдет в колледж, он сам переедет назад в Манхэттен, потому что он работает в Манхэттене, и клуб его папы, клуб, основанный его папой, спортивный клуб, но где джентльмены также курят сигару, он в Манхэттене. И все, и он будет постоянно переезжать. Но русские так не умеют. Русские так не умеют. Переезжать постоянно, это хлопотно.
Но в Москве, кстати, другая ситуация. Здесь очень много людей арендуют, и, в принципе, сменить район не такая проблема, как если бы у вас в собственности что-то
находилось. Настя, ты все-таки относишься к снятию квартиры легко. Большинство людей не таковы.
Так я и говорю, потому что... Потому что нету привязки, нет этого якоря, который вот это вот все сделки, операции, продай, купи.
Настя, очень легко. Настя, ты все-таки исключение. Настя, давай признаем, что ты исключение.
Давайте проголосуем, сколько народу в арендованном жилье живет. Вот среди наших слушателей.
Ну давай.
Вот просто интересно.
Давай. 82 Москва. На 18. Ты записала предыдущее голосование? Спасибо тебе огромное. Хорошо, теперь новое голосование. Сколько людей живет в арендованном жилье? Это жилье. Именно не в собственном жилье. Вы живете в арендованном жилье. 134-21-35. Вы живете в собственном жилье. 134-21-36. Очень интересно, потому что Настя всегда была сторонником того, что нефиг маяться, значит, рядом с работой. Найми жилье и разговор.
Да, пешком можно ходить.
И в данном случае Настя последовательно выполняет собственный лозунг, потому что она живет рядом с детскими заведениями. Она мать трех детей, и она живет рядом с Дворцом пионеров. Ей кажется, что это логично.
Там парки, нескучные сады,
все такое. Настя живет рядом с Дворцом пионеров, потому что у нее трое детей. И она работает неделю через неделю. То есть ты действуешь в строгом соответствии с собственной логикой.
И мне 15 минут. Ну, сейчас уже стало из-за закрытия.
Да,
там,
значит, вот,
минут
вот Настя сама подчиняется собственной логике. Вот интересно про вас. Вы живете в съемном жилье, в арендованном жилье, 134-21-35, в собственном жилье, 134-21-36. С собственным расстаться труднее, переехать труднее.
Сдать его, да, это недопустимая мысль. Ну как же, свое же,
Ну послушай меня, ты хотела бы, чтобы чужой мужчина с волосатыми, ягодицами сидел на моем унитазе?
Смотрите, вот вы ставите приоритет?
На моем унитазе есть что-то совсем святое, понимаешь, совсем святое. Для каждого русского человека.
Каждый унитаз ваш, понимаете, на который вы
садитесь. Для каждого русского человека есть что-то совсем святое. Ты хочешь, чтобы какой-то гнусный чувак с волосатыми ягодицами воссел на мой унитаз?
А может, вы и есть тот самый мужик? С волосатой ягодицей, который садится на чей-то унитаз?
Я-то сижу на своем унитазе, я его купил.
Ну так, не имеет большого значения, очень есть хорошо. У вас бумажка о собственности или нет на этот унитаз, понимаете? Вы делаете,
живете
свою
жизнь. Я не хочу, чтобы на моем унитазе воцарился грязный типчик со слюнявыми, толстыми, чмокающими губками. Мерзкая харя, я его уже ненавижу. Пожалуйста, 34-66. Я хочу еще подержать это голосование, у меня сейчас 34-66.
Готовы 10 тысяч платить?
Одна треть, внимание, 34. Тихо, 34-66. Это значит, что 1/3 людей живет в съемном жилье, те, которые нас сейчас слушают и пожелали позвонить. У меня количество звонков убавилось, вот 800 человек уже, количество звонков убавилось, новые пакеты приходят не так густо, и я думаю, я останавливаю тогда голосование. Я останавливаю голосование. Все. Я остановил голосование. Цифра не менялась уже некоторое время. Мы голосовали 2 минуты 30 секунд. У нас 800 человек позвонивших. 34% живут в съемном жилье. А следовательно, могут переехать, как считает Настя, легко и непринужденно просто снять место рядом с работой, ходить пешком.
И экономить 10 тысяч в месяц.
Живу на филях, рай. парк, река близко к центру, благодать, река близко к центру. Но уже же на Малой Филевской, на Большой Филевской стоите в пробке, правильно? И, близко к центру в 4 утра, это вы в 4 утра близко к центру? А так-то на Филях застрял и привет, ку-ку-ля-ля, чё? Парк хороший, но к реке идти вниз, назад потом тащиться, да ну... Не знаю. Давайте, еще очень много людей звонят. Еще очень много людей звонят. Видишь, не дают нам говорить на другие темы. Вот эта тема близка людям. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот, Александр, Москва.
Вы живете в съемном жилье или нет? Почему вы не переедете поближе к работе? Зачем вообще машина?
Ну, я живу у жены, как бы.
Да.
Так, квартира... находится, как можно сказать, не приватизировано.
Да.
Вот. Живем еще с ее братом, как бы там тоже эти свои заморочки.
Да.
Вот. Но по поводу... Почему? Хочу, потому что здесь ближе к работе.
Ближе к работе. Ну вот вы выбрали, да, и вы пешком идете на работу или пару остановок?
Нет, я езжу на машине, потому что я связан с интернетом, подключением интернета.
Да. Да,
и
да.
Нужно передвигаться к заявке, то есть к абонентам нужно на машине, на своей.
Вам нужен свой чемодан с оборудованием, со всем, с проводами, со
а там
всем.
Еще, да, провода и как...
Приборы.
Да. Так что...
Понятно. Ну, конечно, когда у тебя приборы, и все, ты не будешь волочить все это на себе, как ослик. Это уже никакого шанса. Тебе нужен каблучок какой-то или что-то такое, правильно? 737, но это по работе. 7373948. Если по работе, то надо...
Сергей,
да, здрасте.
Здравствуйте. Живу в Митино, работаю на Таганке.
Ого.
Еду по 2,5 часов.
Ого. Да. Из Митино? А теперь же есть метро?
Теперь... Совершенно неудобно метро, на самом деле. Да? Слава богу, у меня подземный паркинг. Мой арендодатель моего офиса, который я снимаю, предоставил мне место на подземном паркинге. Поэтому... А так Таганке. Вообще сочувствую людям.
На Таганке. А вы не пробовали совсем рано выезжать?
Совсем рано? У меня тренировка в 7, поэтому совсем рано как бы тоже не особо.
А почему
не
на метро неудобно? Вам пересаживаться не хочется?
Ну, то есть я должен выйти из дома, пойти в фитнес-клуб, да, с сундуком. То есть мне тоже надо еще ехать до фитнес-клуба там минут 5. Потом я должен из фитнес-клуба пойти домой, вернуть сумку. А так я туда раз и пошел.
Да.
Как бы спорт, если спорт учесть, можно и на метро, но тоже как бы приезжаешь как свинья. Я
там, сама линия не очень удобная. Из Митина, все это катится.
Длинная. Если Стушино, до Таганки полчаса. Да, или там Сходненская. Да. Опять же автомобиль. Надо ехать до Сходненской, ставить мне машину. Непонятно где, там нет парковок.
Да,
там просто хаотично.
Да.
Соответственно, я прихожу, у меня проколото колесо, либо писька царапана на двери. Это тоже может быть не первый раз.
Да. Значит, это очень неудобная линия из Митина. Если в особенности ехать из Митина в Крокус, то это хорошая линия. А если из Митина ехать куда бы то ни было еще, то это ужасная линия. Потому что ты едешь, например, остановка Крокус, потом у тебя остановка, ты будешь смеяться, Крылатская. Ну, подумай, Митина находится у Волоколамки. Слышишь? Подожди, я тебе объясню. Слышишь, Митина находится у Волоколамки.
Я встала уже.
Нет, сейчас быстро пристанешь к жизни, я тебе расскажу. Митина и Тушино — это одно и то же. Рядом.
Я знаю.
Рядом, это. Через дорогу, через МКАД. Как?
Да.
Ну, понятно, что.
Да, это я знаю.
Теперь дальше. Послушай, как у них метро идет.
Да.
Не в Тушино, не а. У них метро идет в Крокус. Прикольно. Дальше потом. Оно идет в Крылатское.
Она же частная ветка там, да.
Зафиг вообще она идет в Крылатское. А?
Ну, потому что строили инвесторы, которым надо было, чтобы люди до Крокуса добирались, естественно. Так что спасибо.
Я вообще не понимаю. Нет, Строгино прикольно, нормально. А что в Строгино-то плохо? Что в Строгине плохо? Что там, нормально там из Строгина едешь себе через Щуку и понесся, правильно? Или что? А, нет, или это Митинская в Строгино идет сначала. Может, я и забыл что-то. Ребят, значит, мы пытаемся рассмотреть способы жизни такой вот вполне себе европейской жизни. Мы пытаемся европейско-американской жизни. Мы говорим, хорошо, время наступает на пятки. Пора платить за парковки, делать машин меньше, жить без машин. Надо попробовать жить без машин. И мы пытаемся описать условия, при которых у нас это получится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
вот вы еще, аренду говорите?
Мы говорим про аренду и вообще про условия, как вот попробовать жить без машин. Попробовать жить без машины.
Ну, без машины я не смогла бы жить с двумя детьми. Я тут с Настей солидарна.
Да.
Но вот я могу сказать, что мы за 12 лет брака поменяли 5 квартир, и каждый раз это были съемные квартиры, и мы всегда шли за географией там детей,
да.
Сады, школы, и это супер удобно, потому что я знаю, там, допустим, в нашу школу приезжают люди, которые выезжают с детьми в 6 утра,
да.
Ну, там, в половине седьмого, и едут, да. И это, конечно, ад.
Вот, видите? Спасибо. Да, еще Строгино, они еще останавливаются. Вот, ну, интересно мне, знаете, вот, вы простите, я уже отключил, и вдруг вдогонку вопрос.
А я открыл карту метро,
нет,
наконец.
И вдруг вдогонку у меня вопрос. Я вас отключил, мне очень жаль. А и вдруг у меня вдогонку вопрос. И знаете, какой? Все-таки женщине же хочется свой уголок обихаживать.
А как вот ну, вы, на, съем...
как вы на съемной квартире находите нежность?
Снимайте пустую. Нет,
как делайте ты находишь, там нет, все, как я хотите. Тебя спрашиваю, и эту женщину тоже, вас обеих.
Да, долгосрочно. Вас аренда обеих, пустой квартиры или убитой.
Я спрашиваю
ты
простую
делаешь...
вещь, простую вещь. Как вы находите нежность в отношении не своего угла? Алло, здравствуйте, вот в чем дело.
Да,
алло,
Сергей, здравствуйте,
да.
Лена.
Здравствуйте. Да, Лен.
Сергей, смотрите, я снимала лет 15 или даже 16 съемной квартиры. Я вообще думала, что это не кончится никогда. Вот
да.
Последние две квартиры меня уже умотали настолько,
да.
С точки зрения ситуации, вот это мытья чужих углов.
Да.
Что как только мы обзавелись своим жильем, я просто совершенно перестала быть чистоплюкой, ну, в таком чистом виде. Ну, правда, ну, это реально жутко тяжело. Все-таки должно
скажите,
быть...
вот можно я еще раз повторю вопрос к да. Насте, который вы поддержите. Нельзя любить, особенно женщина. Женщина связана с чувством надежности, с чувством,
конечно,
чувством надежности.
Конечно,
как можно,
ну, конечно,
любить чужие стены? Как можно их любить?
Сергей, а почему? Как можно
хозяйка пронзительно...
любить,
нет, посмотри,
глядя пронзи... на бумажку?
Можно скажу,
вы
можно
мне
скажу? Хозяйка
Сергей.
Пронзительно любит свою квартиру. Пронзительно.
Сергей.
Любит,
да.
Да. Чужую не может она любить. Да,
нет, Сергей, еще момент по поводу все-таки транспорта. Вы говорите, научиться жить без машин. Вот смотрите, у меня тоже двое детей.
Да.
Вот двое детей. Я один раз за последние 10 лет спустилась в метро. Я думала, что я буду спиртом отмывать своих детей и себя. Наверное, сутками. Ну, а сутками. Это
видно,
невозможно.
Видно в час пик.
Вы вообще видели контингент, что там происходит?
Видно в час пик.
А что там?
Да не в час пик, это было же там в полшестого вечера, это еще не час пик. Я думаю, я просто спиртом буду поливать себя, свою семью.
Это уже час.
Ну, правда,
пик.
Ребят,
нет,
некомфортно
мне
там.
Мне удавалось ездить в час дня. Мне удавалось ездить в час
платить,
дня.
Ну что делать?
Некомфортно там, грязно, понимаете, просто запросто опасно.
У меня к вам
опасно.
Вопрос.
Опасно.
Опасно,
опасно.
Вот у меня как, ну, как женским взглядом на город посмотреть, вы отключились 5 лет назад, когда не было парковок платных, подождите, против которых мы сейчас вроде бы кто-то там выступает. Вот вам нравилось, как, было устро... как была устроена наша жизнь, когда все парковались где угодно?
Три ряда.
В три ряда подряд, три ряда. На всех, все подступы ко всем по репликам, или, как говорят в Москве, бордюрам, заезды, вот эти, на тротуар.
Знаешь, что это разные
вещи? Я про эти разные вещи, очень важно, смысл понятен. Вот это все заставленное, когда не проехать, это вам нравилось?
Да.
Или просто надо было убрать просто парковки, не платные, никакие, не бесплатные, просто столбики поставить, чтобы пустота была в городе. Вам как бы какой вариант вы хотите? Кто протестует против платных парковок?
Я понимаю обреченность ситуации, я ее понимаю так. Всякая вещь, дойдя до предела, обратится своей противоположностью. Всякая вещь — это автомобилизация. Она дошла до предела на некоторых участках земли, и она обращается собственной противоположностью. То есть она, большая автомобилизация, не приводит тебя из точки А в точку Б быстро или уютно. Автомобилизация превращается в ад. Это и есть противоположность. Поэтому, извините, но дело будет двигаться таким образом, что надо как-то учиться жить по-другому. 10.30. Новость.
Обзор прессы.
Ну, собственно, вчера прошел протест граждан против платных парковок. Или, в общем, Петр Шкмантов с синими ведерками организаторами выступали, раскладывали накануне листовки. Вот пришло по оценкам организаторов 4000. Вот Коммерсант пишет, около 1000 всего собралось. На Пушкинской площади вышли к ним депутаты. Будут инициировать очередные проверки о том, каким образом деньги куда перечисляются, чем обоснована цена на платную парковку в Москве и так далее. Джон Керри потратил 35 тысяч рублей на Арбате, купил там шапку и какие-то украшения и подарки, в общем, для семьи в лавках сувенирных. А Лавров подарил ему Деда Мороза с елки, снял. Ну, вообще, переговоры прошли, судя по всему, хорошо, судя по заголовкам, но никаких сенсаций не случилось. Путин также с ним повидался, Путин также вчера встретился с Лукашенко. Ни про авиабазу, ни про деньги речи не шла, судя по их рассказу, который они сделали перед журналистами. Несколько новостей про пластиковые карты. В России начинается выпуск первой национальной платежной карты «МИР». Об этом в российской газете. Это будет такая альтернатива Visa и MasterCard. Бюджетники, льготники всякие будут эту карту получать. К концу 2016 года уже у всех она может появиться. И Яндекс выпускает свою пластиковую карту. А с 2016 года в Москве запретят продажу топлива стандарта ниже Евро-5. Так что, если кто хочет дешевле заправляться, надо будет выезжать за пределы Москвы. И насколько подорожает топливо в 2016 году, а оно подорожает, несмотря на падение цен на нефть, это сегодня в РБК. Расследование, исследование, ну, в общем, всего несколько рублей, может быть, прибавится к цене. Так что смотрите, это самый вероятный сценарий. По дешевке, это сегодняшняя новая газета, Мурманский морской рыбный порт продан по рекордно низкой цене. Угадайте, сколько может стоить морской рыбный порт в Мурманске? Значит, ключевое предприятие ушло за 1 миллиард 27 миллионов рублей. Это около 14 миллионов долларов. По цене усадьбы на Рублевке, пишет новая газета. Смотрите на сайте. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Кстати говоря, я хотел вас повеселить своим воспоминанием. Мой мозг хранит в памяти некоторые вещи. Что тебе говорит такие названия географические, как Карамахи, Чабанмахи?
Ничего, какие-то войны с Турцией 18 века, может быть, что-то.
Может быть, 19-го.
Может быть, 19-го.
19-го?
А при Екатерине вообще-то войны турецкие велись в 18-м все еще. В 19-м тоже было, да?
Карамахи и Чабанмахи – это бои в августе 99-го года с ваххабитами, с ваххабитскими двумя селами, которые были селами дальнобойщиков одновременно. Что я сегодня вспомнил об этом, когда прочитал, что во вторник вечером московская полиция в районе МКАД заблокировала группу дальнобойщиков из Дагестана и Чечни, которые съехались для того, чтобы перегородить город. Правда, вот эту колонну, единственную, которую задержали, было 11 только грузовиков. И вот задержали группу из 11 грузовиков, но их может приехать и побольше тоже. А смысл в том, что я вспомнил, что Карамахи и Чабанмахи – это были деревни, в которых у каждого дома стоял КамАЗ, как минимум КамАЗ. Это были деревни ваххабитов-дальнобойщиков. Поэтому, ну, как бы они такие стремноватые. Я не говорю, что с ними не надо, но с ними опасно. То есть пришлось артиллерию подтягивать. Обнаружилось, что в Карамахах и Чабанмахах были развитые сети подземных ходов, подземных переходов, каких-то больших залежей оружия и так далее, так далее, так далее. Вот дальнобойщики из Чечни и Кавказа теперь двигаются на Москву. А я вспомнил, что история у нас есть взаимоотношения с этими чудесными людьми. Хорошо, давайте посмотрим все-таки доллар. Мы же не можем все время это самое. Все время игнорировать подобные вещи, правда же? Секундочку. Сейчас я посмотрю. Я выхожу в kursarub.com. Значит, 70-40 доллар отступил от максимумов. 70-47 по рубль-доллар. И 77-17 евро-доллар. Все, кто купили на максимуме, как обычно, идиоты. 38,25 нефть. Вы помните ее по 36, конечно. 36,7, 36,8. Правда же вы ее помните? Она отросла на 38,25. На 38,25 нефть растет. Чуть-чуть. Но это то, что нам говорил доктор Лектор, великий, который нам сказал, что будет долго под 40 ляжет нефть, и под 40, там уже будет совсем долго. Совсем долго. Значит, смотрите дальше. Мы смотрим главную пару. Доллар, может, и растет, но он не растет по сравнению с тем, что мы видели в начале недели с вами. Значит, и главная пара 1.09.51. 1.09.51 доллар евро. Значит, смотрите, 70.46 сейчас я вижу доллар. Доллар растет сегодня, нефть опять отступает вниз, говорит Санчиксон. Санчиксон, мы ждем доллар по 67 до конца года. У нас такая есть вера. Знаете, карго-культ? Карго-культ, слышала про это, нет?
Да, конечно.
Про карго-культ. А у меня доллар-культ. по 67. Я всюду на земле рисую 67, на снегу свежевыпавшем вытаптываю 67, даже 65 иногда смело вытаптываю. Как будто до конца года, может быть, нам удастся где-то это откопать, такой курс, не знаю. Я хотел обратиться к предсказаниям, кстати говоря, по курсу, которых я уже касался в этой программе, и прочитать вам больший массив предсказаний. Нас веселит сегодня в этом, значит, «Коммерсант». Да нет, «Газета.ру», простите, «Газета.ру». Значит, смотрите, что кто говорил про курс доллара и про курс нефти ровно год назад. Мы же привыкли пернуть и в кусты.
Да.
Но не получается, потому что бумага все записывает, а потом она обнаруживается через год. 2 октября 2014 года, Алексей Улюкаев. Так, ни одна из стран этого не выдержит. Алексей Улюкаев говорит, $60 за баррель. Ни одна из стран не выдержит $60 за баррель. Угу. Напомню, сегодня 38. Поэтому, безусловно, на рынке просто будет уменьшаться предложение нефти, и баланс будет достигаться. На более низком, чем сейчас, на тот момент было $94 за баррель. Когда он говорит 94. Угу. Но он говорит, 60 не будет.
Да.
Он, тогда у него 90...
Какой год?
Это 2014 год. Мне очень важно, чтобы ты один раз всего запомнила, что это всегда будет 14. Всегда, когда я буду говорить любую дату, это будет 14 год. Договорились?
Да.
Это год назад. Значит, он говорит, не будет никогда 60, ни одна из стран этого не выдержит. Дальше. Глазев, Сергей Глазев, 10 октября 2014 года.
Да.
Глазев. Объем валютных резервов сегодня в России в 1,5 раза больше объема денежной базы. Это означает, что при любом курсе ЦБ способен его держать бесконечно долго. При условии, конечно, что он в пределах разумных параметров. Моя точка зрения, Сергей Глазев, его нужно просто зафиксировать. И сейчас, исходя из прогноза платежного баланса, четко сообщить рынку, какой будет курс на ближайшие 2-3 года. Первое. Второе. Значит, дальше. Антон Силуанов. Антон Силуанов, секундочку, значит, в ноябре 2014 года, 26 ноября 2014 года, Антон Силуанов, прогнозирует Антон Силуанов, новая цена на нефть $80-$90 за баррель, скорее всего, сохранится на среднесрочный, а может быть, даже на долгосрочный период. Основные экспортеры нефти тоже планируют и балансируют свои бюджеты, исходя из цены на нефть где-то $75-$80 за баррель, отметил Антон Силуанов. 2 декабря. Максим Орешкин. Стоимость нефти. Секундочку. Сценарий с ценой нефти $80 за баррель не кажется нам единственно верным. В текущей ситуации, в текущей конструкции нефтяного рынка, нам кажется логичным использовать для прогнозирования два сценария. Оптимистичный и пессимистичный. Заявил Максим Орешкин из Департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Российской Федерации. С точки зрения средней цены на нефть, $80 нам кажется оптимистичным сценарием на ближайшие 3 года. Пессимистичный сценарий – $60 за баррель. Так, президент Путин. Если мировые цены удержатся на уровне 80, то все, $80 за баррель, то все производство рухнет, заявил президент. Бюджет основных нефтедобывающих стран подсчитывается из расчета стоимости барреля под $90. Сланцевые проекты США рентабельны при цене на нефть $80. Таким образом, в удержании цены на планке $80 за баррель никто из серьезных участников рынка не заинтересован. То есть 80, если 80, то все страны рухнут. Напомню, сегодня 38. 38.21, кстати, сейчас нефть опять пошла вниз, да. 38.18. 38.18. Мы видим, нефть идет вниз ежесекундно. 38.16. Каждую секунду нефть падает. Дальше, значит, кто еще? Алексей Ведев. Это кто? Зам главы Минэкономразвития. Значит, в реальном выражении рубль... Секундочку. Ослабеет на 13,5, среднегодовая цена $80 за баррель. Дальше. Эльвира Набиуллина. Где она говорит? Укрепление рубля произойдет за счет реализации эффекта перелета и рост цен на нефть в базовом сценарии. Тогда это было $60 за баррель, уже 11 декабря. Дальше. Да, но в ближайшие 3 года, заявила Набиуллина, нефть будет $80 за баррель в среднем. В в среднем. То есть 60, если болтануло, потом уйдет на 100. Понятно? Дальше. 12 декабря. Герман Греф. Нефть рассчитывал Сбербанк по 75, средний курс доллара 48 рублей за доллар. Греф говорит, цитата, «Скорее всего, мы увидим, что отрицательная динамика цены на нефть в какой-то момент должна быть остановлена. Скорее всего, цена на нефть во втором полугодии 2015 года будет восстанавливаться». Сейчас 38.17. 13 декабря. Алексей Кудрин. Все 2014 год. 2014 год. Ровно год назад. 13 декабря. Алексей Кудрин. Заявил, что в 2015 году нефть может подняться в цене до 80 долларов за баррель, тогда как курс рубля существенных изменений не претерпит. В среднесрочной перспективе 2-3 лет он будет немного все-таки ослабевать. Цифры трудно назвать. Я думаю, от сегодняшнего дня, через год, может быть, мы не увидим большого принципиального изменения. А интересно, 13 декабря, сегодня 16 декабря. Ну, наверное, наверное.
Это
наверное. Правда, 16 декабря прошлого года доллар был по 80 рублей. По 80, но очень краткосрочно. Очень краткосрочно. Ну и, наконец, Медведев, я уже читал его, да? Цифры, которые мы видим, не соответствуют объективной картине. Цифры, которые мы видим... Вот это мне нравится, фраза, на которую надо медитировать. Цифры, которые мы видим в обменных пунктах,
да,
не соответствуют объективной картине. И необоснованно вышли за пределы комфортного для экономики и для людей диапазона. То есть любой, кто покидает комфортный диапазон, делает это необоснованно.
Ну,
да.
Потому что любая сущность,
любая сущность, покидающая диапазон комфорта, есть ошибочная сущность. Понятно? Например, зима – ошибочная сущность, ну и так далее. Любая сущность за пределами комфорта есть ошибочная сущность. Понятно? Мы вам почитали прогнозы. Прогнозы, которые ровно год назад были сделаны. Теперь новые прогнозы. Греф предупредил россиян о начале менее сладкой жизни. Менее сладкой. У тебя сейчас Дольче Вита?
Ну, мы же...
Сеньора.
Мы же, в общем, говорим о людях, а не разбираем личные дела. Я не могу пока ни на что жаловаться.
Ну, Дольче по ощущению. Дольче. Дольче.
Но это соответствует моему жизненному периоду, а не ситуации в экономике.
Хороший ли период?
В смысле, ну нормально, потому что я не на пенсии.
Ты можешь сказать да или нет? Ты можешь сказать да или нет, а ты так интригуешь. И я начинаю расспрашивать.
А много обстоятельств? Нет, водных слишком много. Знаете, если я была пенсионеркой, у меня бы точно не была бы сейчас Дольче Вита.
Ты же помнишь этого старика из Джоанзы? Танцующий старик.
Который рад, что выжил. Нет,
я снова перескажу, потому что притчи нуждаются в пересказе. Да, идут люди, видят танцующего старика. И они спрашивают его, старче, че ты танцуешь, придурок? Он говорит, ну, у меня, говорит, множество поводов для радости. А какие? Он говорит, ну, я мог не родиться, а я родился. Первый повод. Сразу же надо...
Сразу же
можно танцевать. Я мог бы родиться женщиной в плохом рождении, а я родился мужчиной. Опять повод танцевать. Я мог бы умереть во младенчестве, как многие мои сверстники, но я не умер во младенчестве. Это опять повод танцевать. Дальше. Мои сверстники умирают сейчас старыми, а я все еще танцую. Еще один повод танцевать.
Да, в этом смысле нормально.
В этом смысле всегда офигенски.
Объективно.
У нас, у Сбербанка, в том числе есть вариант по нашей устойчивости, рассчитанный на 35 долларов за баррель, говорит сейчас Герман Греф. Это не базовый, это пессимистичный вариант для нас. Греф также считает, что дефицит федерального бюджета будет больше, чем планируется. Это будет непростой год, но какой-то сверхкритичности я, честно говоря, не вижу. Я тоже.
У нас как хорошо.
Какой это будет год? Критичный или не менее сладкий?
Да пока нет.
А?
Нет. Пока критичный. Что для нас критичный? Нас уже напугать практически ничем нельзя. Людей, которые были в 90-х.
Давайте спросим. Здравствуйте.
Да, Сергей Настя, доброе утро, это Фрок. Здравствуйте.
Ну, меня Фрок, у вас же бизнес.
Ну да.
Слушайте, у меня вот, можно я секунду вас скажу? У меня за неделю 3 человека спросили, у которых средний бизнес. Средний-низкий, средний-малый. Такой.
Ну да, да-да-да.
Значит, ребята спрашивают меня, женщина и двое мужчин. Я говорю, ну как дальше жить будем? И у них в глазах у всех тревога. Значит, я говорю, плохо. Я говорю, и больше того, вы должны просто привыкнуть к тому, что вот, ну, как бы самый оптимистичный сценарий – это то, что сегодня. Вот это, сегодня это офигенски. Вот,
я они говорят, а насколько плохо? Я хотел кое-что вспомнить, Сергей. Вот да. Год назад у нас был разговор на эту тему, ну, вот тоже на нефть. Значит, вы говорили, что что же, американцы имеют предложить нам баррель по 80, так Россия ответит по 60. Да. Так вот теперь нам Америка предлагает по 30, мы ответим-то по 10, что ли?
Нет, по 10 мы не ответим, потому что нас, ну, нас не будет.
Ответим, потому что нас на самом деле, ведь если вспомнить, так сказать, немножечко на 100 лет назад уйти, то сейчас, кстати, к выходу готовится книга, которая называется «Нефть, война и мир». Книга о том, как Америка выдавливала Россию с нефтяных рынков 100 лет назад.
Да, но вот вы знаете, что сегодня мы не ответим никак, потому что мы просто потеряем
государственность. Мы реактивны, именно, мы реактивны. Мы ответим реакцией просто. Мы ничего не сможем создавать, мы просто примем то, что есть.
Да, потому что если мы понизим до 10, мы просто перестанем существовать.
Абсолютно верно. Да.
Нет, нет, мы просто перестанем существовать.
О, как это? Вот расскажите, ну, самое такое сценарий. Мне просто интересно, а правда, ведь оно может упасть и коснуться. Коснуться точно может. И 10, и 8.
Мы перестанем существовать.
А как это произойдет?
Ну, либо, как-то... либо понадобится мобилизационный... Нет, понадобится, ну, во-первых, карточная раздача продуктов и карточная раздача
одежды. А продукты из хранилищ, которые там на случай ядерной войны?
Не, да, их всегда хватит. Для карточек всегда хватит. Не, не надо думать, что их не хватит. Их, так, конечно, хватит. Ну, подожди, ну ты...
Ну, вот, например, нефть коснулась 8.
Другой вопрос, другой вопрос. Что ты понимаешь под словом «продукты»? Что ты понимаешь под словом «продукты»?
Ну как, крупа, там, ну, крупа, что, ну, консервы, давай, нет,
ну, крупа. Ну все просто, крупа, все. Крупа,
крупа. Крупа и консервы.
Нет, все, да, нет, консервы. Консервы, а на Новый год, на 8 марта консервы. Консервы, что ты смеешься? Консервы.
Не, ну,
консервы.
Отлично.
Губы лоснятся уже от предприятия. О чем ты говоришь?
Даже, в общем.
Значит, смотри, в самый пессимистичный, ужасный сценарий мы входим уже совершенно иным обществом, новым обществом, понимаешь? Значит, когда мы в 92-м году входили в страшный сценарий, Егор сказал в одном из своих выступлений фразу: «Не всем удастся приспособиться». Нет, он сказал: «Не всем удастся приспособиться».
Да.
Это означало, что часть умрет. Часть умрет. Вот, значит, входя в негативный сценарий, мы должны твердо сказать: «Не всем удастся приспособиться».
То есть
некоторая заметная часть населения должна умереть.
Да.
Первое. Второе. Значит, нужно будет карточно распределять. Ну, если это не самый негативный, да? Я думаю, что крупы хватит, мне так кажется. Крупы хватит при нормах потребления. Ну, то есть ты не обязана жрать так, чтобы у тебя постоянно, как у хомяка, щеки шевелились.
Да нет, вот мы
поела,
знаем
прекрасно. Поела, смотри, в обед поела. Ну, завтрак, мне кажется, грешно.
Нет, наоборот, значит, завтрак, обед поела,
не надо, не надо, а на ужин уже можно завтракать. Не надо завтракать, тяжеловато будет уже, живот тяжеловатый,
сердце тяжело. Завтрак, наоборот, надо.
Не надо. Сбереги завтрак до обеда. Сбереги завтрак до обеда. В 12 похавала, ну и хватит, сколько можно. Сколько можно? А что, все время это самое, правильно?
Да, ну,
у тебя,
да,
когда ты ешь, нос шевелится. Ты знаешь, что когда ты ешь, у тебя кончик носа шевелится. Ты знаешь об этом?
Нет, не знала.
А я тебе рассказываю.
Вы заметили?
Да, я заметил, мной, да.
Или это у всех?
Тебе надо есть как можно меньше. 10 минут. Нос, кончик носа пошевелился 10 минут в сутки. Все. А все остальное время не надо есть. Непрерывно есть, это стыдно.
Да,
зачем ты живешь пищеварением? Как не стыдно? Госпожа Шаталова...
А кроме карточек вы еще чем-нибудь напрягать можете? Вот нефть $8,
тоже,
например.
И одежда тоже.
Что, одежда года, что? Дорогая, вы растете, что ли?
Нет, 2 года блузки.
У меня есть блузки по 15 лет, которые...
По 15 лет, потому
ничего
что
страшного.
У тебя 38, а когда у тебя будет одна блузка, 2 года. Одна блузка, 2 года.
Почему?
Ну, потому что сносишь. Ну, ты будешь топать ее, через 6 месяцев начнешь штопать, но...
Надо бережно относиться
носки,
к одежде.
Носки, 6 месяцев, пора, все. Через 6 месяцев там уже будет одна штопка.
Ногти, если стричь вовремя, то можно и дольше носить, нет, дырок не будет.
Зачем? А красота? Скажи, вот у меня,
красота чего?
Красота
носочка?
Огромного изогнутого ногтя весь в грибке, как его можно отрезать?
А, маникюрные салоны закроются, я поняла, что будет при $8. С педикюрными, нет?
С педикюрными.
Салоны. Красивые такие салоны, я в торговых центрах.
Педикюрные с маникюрными.
Ленный Ленин какой-то. Что-то такое там шик.
Местами. Понятно?
Совершеннейший, да.
Ну, слушай, ну я серьезно говорю. Значит, смотри, мы продали трежерис американские. Продали, не купили, а продали. Мы сократили на $7 миллиардов вложения в казначейство. То есть мы вытаскиваем денежку, вытаскиваем оттуда из Америки, помаленечку. У нас было совсем недавно, в сентябре, $89 миллиардов в Америке. Мы держали $89 миллиардов в Америке. А сейчас почти ничего не осталось, 82 миллиарда всего мы держим. Сейчас мы держим в Америке $82 миллиарда. Считай, ничего, ерунда, это мелочи. 82 миллиарда, фу, Господи помилуй, разговору больше, правильно? А?
Ну, как бы, может быть, и да.
Да.
А может быть и нет?
Да, да.
А может быть и да?
Да. Менее сладкий. Давайте сценарий. 10:55, не так много у меня времени. Настя спрашивает, ну и вот когда самый ужасный сценарий?
Давайте,
я думаю, карточный распределение. Думаю, карточный распределение.
А электричество будут включать?
Выдержим.
Вот это мне
выдержим,
не нравится.
Выдержим, нет.
Заранее.
Будет ходить комиссия по дому, ставить лампочки 8 ватт. Все. Да, здравствуйте.
Добрый день, капитан очевидно.
Капитан, я правильно описал действительность совсем крайней мобилизации, да?
Ну, в общем, наверное, да, но да. Вы описали только такой негатив полнейший, а ведь мобилизация, она не ради того, чтобы вы, так сказать, там, худели до 40 килограмм, и при, когда идете на работе...
Я, кстати, на это надеюсь.
Когда идете на работу, держались за стену, знаете, вот падая от усталости, нет.
Да.
А мобилизация должна быть для того, чтобы что-то сделать. А у нас как раз правительство, вот у них были тучные годы, вот эти вот 10 лет или даже 15 лет, они привыкли к тому, что нефть, во-первых, дорогая, а во-вторых, все время дорожает.
Да.
Вот, и ничего не делая по существу, то есть просто выкачивая нефть на приисках, которые нашли советские геологи, разработали советские нефтяники, и потом качая эту нефть по советским трубам, ну, которые на самом деле немецкие, но все-таки
свои
куплены.
Вы бы по-другому к этому относились. Но вот мы забыли, закрыли глаза и сами нашли, и сами построили, что это лучше было.
Нет, нет, это важно, это важно. Настя не понимает. Подождите, капитан, я отвечу за вас, если позволите. Я хочу встрять. Мне кажется, абсолютно принципиально, что эту нефть нашли тоже не мы. Это абсолютно принципиально, потому что это была романтика поколения, которое потом чувствовало эту нефть. Нет, стой! Это поколение, которое чувствовало эту нефть как свою, как заслуженную. Понятно? Это была другая.
А как надо было справедливо мир? Это
Настя,
как жителям Аляски,
чтобы нам ренту платили. Я тебе сейчас покажу. Она не понимает романтики. Она не понимает того, что советские люди описывали это романтически, что они ищут природные богатства и так далее, и так далее. И они как бы их заслужили этим поиском. Понимаете? Да, прошу вас.
Притом, когда они их искали, общественным договором не было предусмотрено, что на эти богатства потом
обрамовить. Потом их раздадут
или,
каким-то
там,
дядечкам.
Ович.
Конечно, какой-то
да,
дядечка заберет и все.
Потом покупать самые большие в мире яхты с подводными лодками и вертолетными площадками.
Вот они сидели у костра. Я хочу, Настя, не уходите.
Книга.
Не уходите, не дай бог. Я, Настя, хочу дать эту романтику поиска всего этого.
Моя солнышко лесное.
Спасибо.
Где, в каких краях?
Хрюкнула Настя.
Встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла.
Еще чуть-чуть.
Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
И так далее. Значит, Настя, Настя, не пытайся сразу обгонять, Настенька, дай секунду нам побыть в этом аромате, в этой романтике, дай нам секунду, не обгаживай сразу. Настя, послушай меня сейчас внимательно. Настя, советские люди через подвиг шли к нефти, через подвиг. Потом советские люди строили нефтепровод Уренгой-Самара-Ужгород. Значит, через подвиг. Да, и Уренгой. Самара ужин, или как-то так.
Омары.
Значит, они вели ее куда-то в Словакию и так далее. Это был удивительный подвиг советского народа. Сегодня же это чавкающий глист, который потребляет незаслуженно эту нефть. Понятно, о чем я говорю? Все, продолжайте, капитан,
прошу вас. Да, и потом еще вот этот чавкающий глист, так сказать, обожравшись какими-то таблетками, как он утверждает, да, использует в качестве удушающего средства какой-то там проводок от зарядки мобильного телефона. Вот,
да,
вот
да,
во
да.
что это выглядело,
да,
на
да,
самом
да,
деле.
Да, да,
так вот,
да.
Так вот, вот эти вот, вот это правительство, вот эта вот элита, она вот эти 10-15 лет, она вот только тем и занималась, что ожидала, что вот сейчас мы вообще будем великой энергетической сверхдержавой и всех,
ну, да,
так сказать,
недолго,
огнем.
Это же недолго, это в 2005 году. Ага, это родилось в 2005 году.
А на самом деле, Ну, да, но на самом деле мир-то развивался.
11 часов уже, не могу, 11 часов, слушайте, 11 часов. Поставьте сами себе, Высоцкий, один чудак из партии геологов, «Нефть из Тюмени», песню, послушайте тоже. Ладно, договорились, мы пойдем и проживем его. Эту среду, какое там число-то? 16 декабря. Подъем.